Это перебор, Дементий. Ну что? 13-е.
13-е ликвидация.
Ликвидацион.
Ликвидацион.
Да. Идиотское вступление пропускаем. Одно могу сказать. Ты, кстати, когда в первый раз услышал вот это слово «дава» по жизни вообще?
Не тут.
Вот тут.
Да.
Да. Я в интернетах некоторое количество раз встречал, года после 2015-го, наверное, примерно, я так говорю. Это я к чему веду? Сколько я живу, Давидов, евреев, всю жизнь звали додиками.
Да.
Додик.
Да.
Всегда. Никакая не дава. Никогда я такого не слышал.
Додиков слышал много, дав ни разу не слышал.
Благодаря глубокому питанию роза дав не повреждена.
Так точно. А уж в те времена никаких говнодавов не было. Этот боцман, он строго додик. Додик. И никак по-другому. К чему?
У нас, кстати, во дворе, если сразу говорить «я» и там каких-то два додика, это сразу понятно, два еврея. Не мойши, не хуёши, додики.
Я такого не знаю.
Президент Сербии, Милорад Додик.
Додик – это смешно и немножко унизительно, поэтому он додик.
У нас есть знакомая Радмила, а так как Милорад и Радмила – это одно и то же, мы их зовём просто додик.
Караклаич.
Радмила, привет.
Итак, в околоток приезжает разведчик Чусов. Подполковник Гоцман, сдайте оружие.
Они там, там они идут по лесенке, это важно, они идут по лесенке, чудесенке вниз. Это у них третья локация, четвертая после
они
шкафа.
Идут навстречу.
После шкафа без потолка, это у них четвертая локация, а они идут с Виталиком.
Нет, Виталик стоит и расстёгивает кабуру, он готов дать отпор.
Он увидел, что идут контрразведчики с сложными вещами. И
да.
Он незаметно по-военному расстегивает кабуру,
да.
И пытается и обнажить свой ствол и открыть огонь на поражение. Такая его политика.
Да.
А тут оказывается, что это вовсе не к нему.
Не к нему.
Да, здрасте.
Он-то думает, что
к нему?
Ордер на арест.
Уже.
Да.
А реализовывать его... будут. А ведь Госпоза его сожрал.
Да. И сказал, что разучился читать.
Заодно заставил сожрать его военного прокурора, своего... начальника полковника Мельчука, и личное дело, наверное, тоже подожрали слегка.
В общем,
Виталика.
Все нажрались ордеров, да, а Гоцмана заарестовали. Снова какой-то облезлый кабинет в здании под снос. Там все такое, от начала и до конца все такое. Все здания под снос снимали в каких-то, я не знаю, там сараях, блин. Особенно прекрасен подоконник.
Да.
То есть там ободрано и засрано все настолько, я не знаю, там, в общем-то, чисто для справки, не личный состав убирает в кабинетах, порядок наводят, а приходят уборщицы специально нанятые. Вы хотя бы тряпкой мокрой протрите там вот это вот говно слоями лежащее. Не надо, так аутентично.
Это послевоенние.
Это Советский Союз, там все в говне. Да.
И тем более послевоенние. Год прошел после войны, подоконник починить, ну, вообще нет. Покрасить, я не знаю, что еще делают с подоконниками.
В общем, в кабинете Виталик и разведчик Чусов.
Кстати, а вот вопрос. Мы смотрели все вместе фильм про «Место встречи изменить нельзя».
Да.
Насколько вот интересно было провести компаративистику, Сирич, сравнение обосранности там и тут? Там тоже же про 46-й год речь.
Да. Здесь обосранность гораздо выше.
Серьезнее.
Здесь более квалифицированные эти, как
реквизиторы, интерьерщики.
Да, да. В общем, сидят в обосранном кабинете Виталик и разведчик Чусов. Виталик в сомнениях.
Не верю я, что Гоцман предатель. Не все сходится.
Японская певица Тояма Токанава исполнит песню японскую народную «А тому ли я дала-то?», что по-русски значит «сомнения». Где наши сомнения? Виталик не верит, что Гоцман предатель, потому что у Виталика не все сходится. А у Чусова сходится абсолютно все. Дальше обсуждение каких-то идиотских подозрений. Мне кажется, заключает Виталик, все строится только на догадках и предположениях.
При словах «кажется» от официального лица сразу хочется этому официальному лицу указать направление известное.
Крестись, говорят, помогает, когда кажется.
Кажется ему.
Блазнится.
Мстится.
Мстится. Помстилось ему, да. Только на
догадках. Должен сказать «чу». Помстилось.
Мне кажется, что все строится на догадках и предположениях.
Не все. И не только на догадках.
Продолжает строить загадки разведчик Чусов, нихера не объясняя, но тут секрет, но нам виднее. Это, кстати, у нас национальная, да, вот эта причастность к секретам сразу тебя поднимает над всеми, там, я не знаю, на недостижимую высоту. Разрешите присутствовать при допросе?
Нет.
Говорит Виталик, человек абсолютно из другого ведомства, из другой конторы, нахер ты тут нужен вообще? Обойдешься, говорит Чусов, немедленно напоминая мне известный анекдот, как идет половой акт. А ты мне туфли купишь? Куплю, куплю, куплю. А платье купишь? Куплю, куплю, куплю. А шубу купишь? Куплю, куплю. Обойдешься, бля.
Что он вообще приперся в околоток, я не понимаю.
Зачем?
Что он там забыл?
Если ордер у Гоцмана. Что ты тут шаришься, бля? Дальше задают вопрос. А он, Гоцман, интересовался вашим участием в одесском подполье.
Почему?
Видимо, Виталик за Боцмана все должен знать, почему он там чем-то интересуется. Но тут же
я бы задал другой вопрос сразу, я бы с него начал. Он им закончит, а я бы с него начал. Ты какого хрена софт-секретную информацию, кому попало, разбалтываешь?
Это он его подводит тонко.
Да.
Виталик говорит, да вот тут этот докторишка Арсенин…
Меня расколол,
да.
Прямо вот до самой…
А Боцман надавил, вот и пришлось. В смысле пришлось? Пошел нахер! Вот и все, что тебе пришлось. Ой. А развинчик говорит, выдать софт-секретную информацию.
Ну так-то это готовая статья, если что.
В общем-то, да. И вот безо всякого ордера. Уже бы Виталика
крутили.
Поволокли бы за ноги.
Головой по ступенькам.
Да, узили, как у них принято, да. Башкой по ступенькам.
А там бы его уже лысый НКВДшник ждал. С волшебными штиблетами.
Как в детском садистском анекдоте, помнишь, как за ноги дин-дин-дин-дин, башкой дяденька, у него тюбетеечка упадет, не упадет, гвоздем прибита.
Какие у нас хорошие в детстве были анекдоты.
Не смотри, что интернета не было. Виталик в расстройстве, недопущенный к допросам, Виталик в расстройстве идет в кабинет к боцману, а там сидит Дошик.
И жрет, как обычно.
И как обычно жрет. Этот постоянно что-то жрет. Все вокруг голодные, а этот все время жрет, блин.
А у него, я прямо смотрю, сухпай такой, у него прямо грамотный. У
яйцо.
Него два яичка, хлебушек, помидорки, огурчики, лучок зеленый.
У него два ларька под крышей было. Все в порядке.
Не просто ж так он в уголовном розыске, да.
На работу-то ходить голодным.
Да. Обрати внимание, никаких следов от удара по башке чугунным утюгом.
Нет. Здоровое питание.
Как не бывало, блин, все уже сошло.
Морской воздух и здоровое питание.
И плюс он майор,
да.
На нем не задерживается. В общем, Дошик жрет и говорит: надо бы нору с Мишкой предупредить. А Виталий говорит, я предупрежу.
В смысле предупредить? Ее должны были уже арестовать, это же Советский Союз.
О чем?
Примерно через 15 секунд после ареста Боцмана ее должны были тоже арестовать.
Или
а...
вместе.
Ну, они же были в разных местах.
А как у нас вот никак... так делается, вот в 3:00 заходишь и арестовываешь. Это когда телефонов не было.
А Мишка бы уже был бы не в дипломатическом интернате, в другом интернате.
Да, трудновоспитуемых, да.
Он бы тут же из одаренного превратился в трудновоспитуемого, каким он и является, собственно.
А возле хаты Боцмана в это время придурок Эмик выдает мадам Короткой копию постановления и ордерок со словами «можно сразу въезжать». Короткая, не задумываясь, вынимает котлету, дает Эмику. Эмик волнуется.
Ну, что же вы так осторожно?
Прям в бочку завернули. И сразу начинает это прилюдно пересчитывать. Да.
Какая вы неосторожная. До свидания, мадам Короткая.
До свидания.
В бумажке ты бы тоже пересчитывал. Что это? Вот так решают дела.
Адвокаты.
Одесские адвокаты-дебилы. Ну, с точки зрения создателей сериала, конечно, я среди адвокатов, вот честно скажу, я таких не встречал.
Сразу вспоминается другой фильм, называется «Снэч».
Да.
Ведь я знаю много мудаков, но настолько тупорылых вижу впервые.
Тайрон!
Вот, Эмик как раз похож на Тайрона.
Сол, ёб твою мать, мне показалось, ты говорил, что он умеет водить. За меня не переживай, лучше переживай за мои сиденья и свою собаку, понял?
Ай, господи. И, получив бабки, Эмик тут же ведет свою Цилю в ресторан. Это надо понимать событие у адвоката. Получение денег, он там сразу расцвел, как это. Сзади выбегает мама. Талантливая актриса Крючкова продолжает разыгрывать эти мизансцены антисемитизма.
Эми, что вы потеряли в дом-ресторане, маме
сказать? О, мама, вы не видели красивой жизни.
Не, подожди. А что, разве нельзя покушать со вкусом дома? Я же с утра уже все приготовила. И кивилки фиш, и форшмак, и синенький. Эми!
Ой, мама, не смешите меня.
Ой, вы... Как будто у него нет дома, у этого ребенка.
Тут вопрос. Вот в ресторане, например, Цилю можно огулять в сортире. Это придает остроты. Смотрите художественный фильм «Девять с половиной недель». Там хорошо показано.
Между сменами блюд.
Да. Там вообще гораздо веселее и интереснее, чем у тебя дома. А ты тут будешь еще ныть над духом.
А дома еще посуду быть придется рано или поздно, а в ресторане нет.
И как там секс? Дома, когда мама подсматривает.
Тут же анекдот еще один вспоминается, да. Замечательный. Как приходит, значит, молодой человек с девушкой известной национальности к доктору и говорят: «Ой, такие вы знаете, вот мы вроде молодожены, а что-то ничего не выходит». Говорит: «Ну так я советую поменять вам некоторым образом роли, вот вы оденетесь в женское, вы говорит, пробовали, не помогает». «Ну тогда может быть женщина сверху?» Говорит: «Тоже никак». «Ну тогда вы, может быть, на левом боку попробовали бы?» Пробовали никак. Ну, может быть, тогда на правом? Это что, лицом к маме?
А я слышал другой анекдот. То же самое проблема у людей, а им сексопатолог говорит: «Слушайте, сделайте так, чтобы момент внезапности был, тогда вот секс будет необуждаемый». Через день, неделю прибегает доктор: «Как вы были правы? Представляете, у меня жена открыла холодильник, нагнулась за йогуртом, я подпрыгнул, как влупил ей, она так охуела». Ну, говорит: «А вы, да там весь универсам охуели».
Причем тут Цилли, я не понял.
Тоже вспоминается анекдот. Как прикольно, слушайте, я вот как-то, у меня вот с сексом не очень, блин, ну, а вы сверху пробовали, да? Я сверху засыпаю, а снизу пробовали?
Задыхаюсь.
Снизу я задыхаюсь, а сзади? Сзади телевизор не видно. И вот Виталик уже у норы. Нора почему-то не арестована, хотя совершенно явно, это же боцман у вас враг народа, он же антисоветчик, уже второй раз сел за сериал.
Дважды антисоветчик Советского
Дважды
Союза.
Антисоветчик, такой баба у него, муж да жена, одна сатана. Почему нора не арестована? Хотелось бы узнать. В 15:00 по часам вместе с боцманом Виталик пришел.
Тем более, что вот если его, ну, по уму арестовывают, так ведь, наверное, должны проверять связи, а первая связь – его иная баба, разумеется.
Даже проверять не надо, знают. Надо сразу арестовать.
А баба у него вдруг выяснится, что незаконно проживает в Одессе.
Сейчас мы к
этому. По поддельному патчпорту.
Сейчас мы к этому подойдем. Я напомню, что в прошлой серии, где он там с незаряженным наганом прибежал, в прошлой серии он повел ее брачеваться с поддельным паспортом. Хотя знал, что паспорт поддельный, блин. Молодец, боцман ваш.
Еще и полковника подвел под статью, да? Ну, по крайней мере, под выговор.
Нора, короче, в шоке. Очередной ейный мужик присел. Рука-то легкая. Бери, бери, рука легкая, блин.
Это из-за меня.
И нора задает вопрос: а где находится контрразведка? Хочется сказать: а тебе зачем? Она сама за тобой придет. ГПУ само за вами придет, блин.
Вас доставка.
Да, да, да. И вот этот вот вопрос, я правильно понимаю, что именно так себя ведет человек с поддельным паспортом? Хочет пойти в контрразведку? Я не знаю, ты бы от ментов там шхерилась так, что только пыль бы стояла, блин. Где находится контрразведка? Она такая отважная, такая честная, и тут не поймешь, она не то сдаваться идет, не то…
Гоцмана с кичи вынимать.
Да, Гоцмана…
Святое дело.
Она же в розыске, и вообще на улицу без приклеенных усов выходить нельзя.
Да, и бороды.
И бороды, как так?
Но тут Виталик, этот интеллектуал из Абвера, Если боцмана забрали не по ошибке, значит, обязательно придут за вами.
О, узнаю родное отечество. Да. Все нормально.
Брата Колю, почему сразу не пришли, непонятно. А на Раи говорит, это из-за меня его забрали. Какая же я дура. Что вы, говорит Виталик, если бы виноваты были вы, вас бы забрали в первую очередь.
В очередь, сукины дяди, в очередь!
Москва-Швея, еще парочку.
Да? Говорит Нара. Вы, наверное, правы. Виталик, я дам вам машину. Я дам вам парабеллум. Вам надо скрыться хотя бы на некоторое время. Куда, блядь? И от кого ты тут скрываться?
В Румынию.
Собрался пес, блядь. Спасибо. Я в порядке, говорит Нора. Вот, бля, понахваталась от дяди Ешты вот этого говна из кривых переводов. Я в порядке.
Вы где такое слышали-то? Хотя бы.
В американских фильмах ты в порядке? Да, ты уверен? Окей.
Даже
году... Арнюшур?
Арнюшур году в 85-м. Хотя бы, я уж молчу про 45-й, я в порядке. Ну, не говорили так у нас вообще.
Никогда. Так по-русски не говорят.
Конечно.
Начнем отсюда.
А еще это. Хорошего дня, have a nice day. Да. Вас тоже такого никогда в жизни не говорили до того, как там загнивающая культура Запада не вторглась массово.
Нет, это криворукие.
В переводе криворукие соотечественники.
Все время говорили, ты нормально? Нормально.
Нормально.
Она должна была сказать, я взрослая женщина и могу о себе позаботиться.
Хотя бы так.
Ну, просто потому, что в американских фильмах это стандартная фраза довольно, когда оборотень откусил голову взводу солдат в бронежилетах, а баба собирается ночью куда-то идти и говорят, там же оборотень, я взрослая женщина, я могу о себе позаботиться.
As a lady, you can build up your body strength in the weight room, and if you work hard for decades, you might be able to achieve about 75% of the upper body strength of the average male who doesn't work out. Or you can just have a couple testicles, up to you.
А мне 29 лет, я что, до дома не дойду, что ли? Ха!
В общем, что мы тут видим? Виноват, не виноват, да похер, какая разница?
Вы же сами знаете, им все равно.
Кому все равно? Твоему додику, блин. Ты ж с ним сожительствуешь. Это он, рука НКВД, которая всех хватает, карает без разбора вообще. Ну, додик, понятно, с ворами в сговоре, блин, в постоянном находится, но это он, это он. Как это у вас в башке? Вот здесь вот это, а тут вот то, и оба полушария независимо друг от друга.
Да, если что, милиция – это же орган именно наркомата внутренних дел, он же НКВД, он же Министерство внутренних дел, о как!
Открытие это, за открытием, да. И тут, значит, Додик арестован, и Виталик с Нарой подбегают к окну, а за окном уже пара военных идет.
Я же говорила! Если что, мы с вами незнакомы.
Как? Сука, что значит незнакомы? Вы что несете?
Это жаба. Она там в подполье, в бегах уже годами прячется. Ее по поддельным документам. Годами. Ну, наверное, что-то соображать должна, нет?
Она как минимум 2 года по поддельным документам, потому что получается, что ейного последнего заарестовали в 45-м. Кстати, интересно, еще раз спросим, в 45-м за что его арестовали?
Да, красавца вашего.
Красавца вашего. Потому что в 45-м было очень сильно немного вариантов, за что тебя могут арестовать, когда ты находишься вот в этих известных органах.
Так точно. И в целом картина, когда уже почти 27 миллионов человек отсутствуют, вы были, так сказать, их нет, то кому-то работать надо, там еще сложнее сесть было, блин.
То есть что-то такое с ним было
серьезное.
Серьезное, да. А Нора в это время по поддельным документам.
Она, кстати, о птичках. Вот, например, вот спроси меня, где документы подделать, я тебе могу рассказать. Спроси мою жену, где документы подделать, она не знает.
Это прошаренная.
А Нора откуда знает?
Прошаренная.
Да. Вот это тебя муж научил. Муж тебя с людьми познакомил, которые могут сделать. Да, чем твой муж занимался?
С местным родией.
Да, 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 с местным родией. Чем твой муж в органах внутренних дел занимался? Что у тебя такие обширные связи с людьми, которые вот так подделывают документы, что у тебя до сих пор ты на них не спалилась, блин. Кто эти люди, интересно? Что ты, тварь, тут делаешь? В общем, приходят двое военных, там прибыл целый майор.
Толковый майор.
Да, на задержание Нары, имитация какого-то идиотского допроса. Майор на Виталика документы. Виталик.
Свои. Удостоверение.
Я помощник прокурора. Это индульгенция. Ты, если помощник, ты не должен показывать документы. Я знаю, говорит майор, так положено. Понимаешь, это дуболомы. Вот они настолько тупые. Виталик же говорит, он помощник прокурора. Чего непонятно? Нет, покажите ксиву. Нора, говорит.
Так ксиву тоже родина рисовала, вы чего?
Конечно, да. Выйдите, и я переоденусь. Я начал обзирать комнату.
Утюг искать.
В поисках утюга, да.
Но майор знал такие приемы.
Да, майор очень хитрый. Не выйдем. Переодевайтесь, да.
И расстегнул штаны.
Немножко. Немножко приспустил, да.
И включил музыку.
Да. И смотрит испытующим взглядом на нее. Что ты тут затеешь-то? Но нора исполнена гордости перед этим скотом. Это скот. Она такая начинает там с себя что-то снимать. Тьфу, блин.
Причем у нее под одеждой ночная рубашка.
По размеру, замечу. Там еще можно это. Раньше все из парашютного шелка шили, а это явно промышленного производства. Ты где это берешь?
Может быть, даже рукошвейная, еще лучше.
Ты где это берешь? Вот эти кружавчики там.
Трофейная.
И самое главное, что она по размеру.
Гитлера сняла.
Да.
Пчелки. Кстати, вот за это, наверное, муженек-то и погорел, торговал, блядь, этой всей херней.
А Виталик, значит, уже прибыл к Мишке Карасю. Мишка Карась отличную фуражку носит.
С заправленными ушами.
Под нее уши, блин, это вообще. Как майор Исинбаева. Она тоже уши фуражку заправляла, и вот чем кончилось, блин.
Мишку Карася в старшем возрасте должен играть Адам Драйвер. Вот там есть что заправить под фуражку.
И вот, значит, Виталик рассказывает Мишке, всех уже замели. Мишка плачет. А что ты плачешь?
Не он я. В ярости.
Ну, он воровской ход налаживает в дипломатическом интернате, а тут плачет, непонятно.
Жалко, что он от плача не бежал. Волки позорные! Не хочу! Не хочу! Волки!
Она чёрная, сама
ей! Нутро-то, нутро-то, блядь, не спрячешь, блядь.
А нару за шо? Говорит Мишка. Жена шпиона, говорит Виталик. Мой батя немецкий шпион. Но
может, они... немецкий, может, английский,
да,
откуда ты знаешь?
Они так думают. Бред, конечно, говорит Виталик. Тоже представитель органов. Бред. А ты? Тот, Мишка, разобраться надо. А ты не разобрался? Пытаюсь. И сюда. Говорит Мишка, залезая на скамейку, и бьет Виталика в рыло с правой, но не попадает.
Попадает.
Нет, он морду отодвинул.
Нет, это не отлетел от удара морду.
За словами, ах ты, харя, да. Мусорская.
Ну, сука ты, майор.
Говорит Мишка, рыдая, бля, подтирая сопли. Я считаю, в дипломатическом интернате воровской ход налажен нормально. Все хорошо там, все хорошо, бля.
Гнида ты цветная, бля.
Тула цветная, бля.
Кстати, а какого лешего, извините, он немецкий-то шпион? Германии в данный момент просто не существует, чтобы быть немецким шпионом.
Ну как, чеканы за
чеканом. Ну так они... Они уже не немецкие шпионы.
Английские, наверное.
Они уже или это недобитая бандподполья, немецкими шпионами они считаться уже никак не могут, или если они хотя бы намеком имеют связь за границей, то уж точно уже не с Германией.
А с Америкой.
Да.
Для всех открытие, наверное. Куда агентура перешла, вся немецкая.
Ну, опять же, в это время мы еще делали вид, что дружим, и поэтому, наверное, его немецким шпионом не стали бы обзывать. Это просто человек, который продался коллаборантам недобитым.
Ну, ладно, скинем на то, что Виталик все-таки с ребенком разговаривает, ну, да, несет, да, какую-то, да, чушь.
А интересно, опять же, узнать, статья «Жена шпиона». Это какая статья? 58-я, 3-я, 4-я, какая? 10-я?
Член семьи изменника Родины. Чсиж.
Ну, так это же не статья.
Не статья, конечно.
Это просто термин такой.
Да.
Может быть, по закону Рико?
Следующий кадр. Опять шеренги военных на подъезде к зданию.
Как обычно.
Они, похоже, с позапрошлой серии не расходятся.
Нет, там стоят, как обычно, три офицера, потом, да, три антоматчика в чине рядовых, потом еще четыре офицера, и напротив такой же коллектив. Смотрят друг на друга и делают вот так вот проезжающему Антонабилю. Зачем-то.
А внутри этих пакгаузов, где Чусов ставил боевые задачи, опять, значит, толпа личного состава, и Чусов благодарит личный состав за расстрелы без суда и следствия.
Чуть не плача.
Я благодарю вас всех.
Какие же вы молодцы, господи!
Значит, от себя, от лица командования и всей героической Одессы спасибо вам.
Партию забыл. Угу. Уже можно арестовывать.
А героическая Одесса – это вот эта, которая с обрезами и стволами на улице бегает, да? Я так понял, там две трети населения – бандиты, варьё и лица их поддерживающие. Я вот так. А что там героического? У вас вся Одесса – это уголовная мразь. Вот все, что показано в вашем сериале, вся Одесса – это уголовная мразь. Никого другого вы не показали. Там нет приличных людей. Вообще.
Странно, что он в список зачитал, сколько хат освободилось.
Да, да. А надо бы, да. В общем, и всей героической Одессы спасибо вам. Бандиты понесли заслуженную кару. Город получил мир и покой. Ну, как говорится, каждому по заслугам, блин.
Это не минимум 2 недели по хронометражу кино. Да. По 50 человек в день.
Ходили и херачили всех без разбора. Просто. Я вас уверяю, там
половина будет непричастных.
Обязательно. Количество непричастных просто паразит, блин. Натурально паразит.
Учитывая очаровательную манеру устраивать стрельбу днем на переполненной улице.
И вдвоем запросто завалить 4 прекрасно.
Там похоронное агентство, наверное, долю целый чемодан принесло. Спасибо за хорошую
работу. Там лучше лес, рубите на гробы.
Там рядом с Чусовым должны были представители похоронного профсоюза стоять, там тоже это.
Нимфа. Ой, молодцы. О, господи. Кроме того, во многом благодаря именно вам раскрыта банда фашистских диверсантов, крепко засевшая в наших недрах. Простите, а что они там раскрыли?
Кого?
Кого они раскрыли? Вот эти бессудные расправы, они что помогают раскрыть? То, что вы убиваете без разбору граждан советских на улице, ну, оно ничему не способствует.
А единственное, что один раз кирпичеобразный человек бегал за чеканом и не догнал. Это вот единственная связь с ведущимся расследованием. Все. А чекан они и так знают, что он плохой.
Да. И ейный главарь уже дает показания. Кто?
Это специально, это сигнал Виталику, который может знать, что происходит, что они Гоцмана арестовали, все, и на него теперь никаких подозрений не будет, это сигнал вовне.
Это очень большое дело. При проведении операции погибло несколько наших товарищей. Почтим их память. Это значит, стоя на грузовике, отдает честь, а разведчики снимают дорогие шляпы. Ну, я не знаю, это как-то минуту молчания, как-то, чем ты там, почтим их. Вы людей-то, служивших, вообще когда-нибудь видели, как отдаются команды, как отдаются приказы, что, как вообще, блин, нет, ноль, не надо ничего, почтим их память, блин.
Это в неформальной обстановке.
Да, операция завершена, еще раз всем спасибо. Успешной службы, товарищи.
Мочите еще кого-нибудь.
Какой успешной службы? Благодарю за службу. Без товарищей, блин. После чего все должны орать. Служу Советскому Союзу. Никаких других формулировок нет. Успешной службы, да.
Успешная служба.
Доброго дня.
Have a nice day.
Доброго дня.
Успешная служба – это когда ты служил 20 лет прапорщиком, и тебя не посадили.
Да. Это доброго дня вам, да, всем.
Have a nice day.
Где крики «Служу Советскому Союзу», пароль, отзыв, где, ёлы-палы? Вы даже сейчас в ответ кричат «Служу Российской Федерации» или как?
«Служу России».
«Служу России». А у вас? Ну, вы хоть кого-то спросите, не знаю.
Урсуляк же служил, чё он?
Не знаю, где он служил, чем он там занимался. И вот опять логово Жукова, где он там обитает, я уже не помню.
Они идут в логово Жукова по ступенькам, да. Все. Жуков во главе рыцарского клина, сзади клином вся сволочь идёт.
Идут свиньёй.
Да.
Опять Жуков и партиец. Ну что, можно вас поздравить наконец? Молодцы, поздравляю!
Ну как? Нашли себе силы, резервы, одолели преступность. Одесса вздохнула свободно.
Так это не мы.
А мудрое руководство. Ну что могут наши сыщики без руководящих, можно сказать, отеческих, партийных указаний?
Ну, ваши сыщики чисто на всякий случай. Ваш боцман, например, он партиец. Ему не нужны указания, он сам коммунист, вы не поверите, этот ваш боцман, блин. Это как-то старательно отметается все время и ничего.
Там один раз сказали, что он коммунист, и то в издевательском ключе.
Да.
Слушайте, это может быть он так ловко просто на партийца в стрелке перевел.
Не-не, сейчас, смотри. И тут партиец говорит: простите, товарищ маршал, вы издеваетесь, что ли?
Это в его 13-й серии только дошло, да, что он именно издевается.
Да. А Жуков говорит: над партией. Над партией. И тут, значит, вот этот человек, который, приготовьтесь, на протяжении всей войны возглавлял одесское подполье и, наверное, что-то понимает, как в воинской службе, так в субординации, там и вообще во всем на свете, и является страшно секретным, это совсекретная информация. И я так понял: нет, надо мной. Я не знаю, конечно, ты бы 10 раз подумал, прежде чем к подобным людям вот в таком ключе обращаться.
Если
Жуков,
что,
ты не Жуков.
Если что, этот вот этот жирный Куматов, у которого сахарный диабет, он его в подполье заработал, сахарный диабет, между прочим. То есть он натурально за родину здоровье оставил, все, потому что сахарный диабет тогда даже приблизительно вылечить было невозможно. Можно было только некоторое время с ним прожить, это да. Вот Куматов, это не просто заслуженный человек.
Это
человек...
исторический персонаж?
Нет, просто по хронологии получается, что у нас есть... руководство Одессы партийное, которое возглавляло подполье. Ну, так это положено было делать, правда. Кто у нас начальник, чисто по фильму? Он. В возрасте он вполне изрядном, так и только он мог и быть там, значит. Вот он и его подручный, который там в первой серии себе пот протирал. Где Жуков? Где Жуков? Нам всем пиздец, где Жуков? То есть Жуков страшнее немцев.
Да.
Вполне очевидно.
При румынах было лучше.
Ну, это дяде Еште было лучше. Да. А Жуков страшнее немцев, однозначно совершенно.
Ну и Жуков говорит: вот что, Куматов, преступность в Одессе пошла на спад. Это факт, и это хорошо. Хорошо! Пора браться за дела. Объявляю войсковые учения. И вот все уже, значит, в кабинете. Да. Ставлю задачу.
Как так это у вас в голове-то устроено? Жуков – это военный, мы уже раз 50 говорили, а вот этот Куматов – он гражданский, он демобилизован со службы, все. Почему он в штаб идет вместе с ним? Какого лешего Жуков над ним именно там-то издевается? Это разные ведомства, ну то есть совсем, это условно говоря, губернатор и начальник военного округа. Они пересекаются, но не по службе, то есть должно быть что-то такое произойти специально, когда вдруг… Куматов снова будет подчинен Жукову. То есть сначала он объявит учение, когда вся Одесса снова, весь Одесский военный округ, Юго-Западный военный округ, как он там правильно назывался, будет мобилизован. И все, кто военно обязаны, включая партийное руководство, тоже будут считаться мобилизованными на время проведения учений. То есть сначала объявляет учение, а потом звонок поступает. У нас
точно.
Учение.
Да, да, да. Ты вот кастрюлю достал, а там наверняка жир наверху замерз. Его надо было выкинуть, этот жир нахер. А теперь он наверняка растаял, блин. Его нельзя будет выкинуть.
Там же вкусное само остается.
Я за тобой слежу, блин.
В кабинете Жуков ставлю задачу. Противник неожиданно вторгся с территории Румынии. Мы должны остановить его здесь, организовать оборону и вытеснить за пределы государственной границы. Чё скисли? Вопросы есть? Вопрос из публики. А какими силами будут проводиться учения? Всеми! А также МГБ Одессы и Кишинева. Ваша задача в случае отступления наших войск организовать партизанское движение. Как отступление?
Как в 41-м, и в 42-м, и в 43-м. учиться на ошибках, генерал.
Я так понимаю, у советской армии во время Великой Отечественной были сплошные отступления. Не?
Не,
что,
ну...
А победили как? Победили и дошли до Берлина. Хер его отступали. Ну, просто в другую сторону, наверное, отступали.
А тупорылые военные, которые только что всю войну прошли, они не знают, как это бывает, отступление. И зачем нужно партизанское движение? Вообще! Только Жуков помнит.
Да, странно, почему не сказал, что в 44-м и в 45-м отступали тоже. Постоянно. Как это у вас бывает? Тут Жуков умный, все остальные идиоты, блин.
А там, между прочим, даже парочка полных генералов есть.
Да, да, так, которым он замечает. Учиться надо на ошибках, генерал, а не лозунги орать.
И дайте все.
А мы я так понял, да, орать, да, 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 я так понял, там все только это паркетные генералы, мы так должны понять, да. Мыслить надо рационально. Кодовое название учения – неожиданный удар. Внезапный. Сакерпанч. Война всегда начинается неожиданно. Учения согласованы с генштабом.
А как же?
Маршал Василевский сегодня утром получил мою телефонограмму. И тут сзаду вылезает второй коммунистический дурачок. Вы обратите внимание, как руководство вашей страны, они все дебилы, все.
Простите, вы сказали силами всех частей. Кто же в Одессе останется? Да вот вы с Кумоватовым, что, мало?
Как смешно. И в подполье тоже. Вот ты с Кумоватовым останешься.
Мало, что ли?
Мало, что ли?
И вот вам еще Виталика нацистского коллаборанта в усиление.
Партизанское движение. Дурачок, блин.
Милиция, комендантские роты. Хватит, чтобы отбиться от десятка бандитов.
Вы что, не всех застрелили, что ли?
Ну, 10 осталось, затаились.
10 затаилось. И что, они сразу выскочат?
Конечно.
И выпрыгнут, блин.
Или вам еще танки оставлять?
Товарищ маршал, я не понимаю ваших нападок на руководство Горка.
А кто настрочил в Москву доклад о ваших решающих подвигах в борьбе с бандитизмом в Одессе? Небось же и дырки под Разина покрутили.
Коммунистам... шевелит желваками. С этой минуты учения начались, все свободны.
Это вой просто я издал, когда это смотрел первый раз, и второй, и третий, и это просто кранты. Вот это руководство города, оно только что, года не прошло, как оно организовывало партизанское движение. Даже они организовывали партизанское движение, ё-моё, они сидели в подполье, прятались, я не знаю, были на нелегальном положении, прошли... нечто трудно вообще вообразимое. И вот Жуков теперь известным органам прям по лицу это вводит прилюдно. А они все вот натурально идиоты, законченные дебилы. Если военные просто дебилы, эти еще дебилы такие подлые, которые, вы представляете, за спиной Жукова, который полгорода только что перестрелял, сообщили в Москву, что это они тоже молодцы.
И никто про это не узнает. Никакой Жуков, никто. Да. Вот такие. Ну, я считаю, что если Урсуляка поставить на такую должность, именно так и будет. И его друзей. Ну, именно так и будет, да. Вот вы такие руководители, я не сомневаюсь. Вам привычно друг на друга там доносы писать и всякое такое, сажать друг друга, освобождая должности директоров театров там и прочее. Да. К реальному положению дел никакого отношения.
Я бы, кстати,
не
на месте Кумоватова после вот этого вот киношного выступления Жукова и его друга Чусова, я бы писал не о своих решающих подвигах в деле освобождения Одессы от бандитов, я писал бы прям содержательный донос, что ваш козел в погонах тут устроил. И я к этому отношения не имею вообще.
Это перво-наперво, да.
Вы, конечно, извините, это в моем городе, но это произвол военных. Я тут вообще даже рядом не стоял. То, что у вас две недели бегали вооруженные люди, стреляли всех подряд ночью, иногда и днем. Вот нет, это не мои подвиги. Будьте уверены, я сопротивлялся, как мог.
И вот мне тоже параллельно интересно, а как вот вы считаете, когда убили человека ни за что? А его ни за что убили?
Это вообще уголовное дело, если что.
Ты докажи для начала, что там что-то происходило. А вот у него, между прочим, есть родственники, даже у этого дебила, который этот ножи и ножницы точить. А вот он подбежал к боцману и говорит: я тебе больше руки не подам. А вы думаете, этим ограничивается? Нет. Гражданин, ощущая свою правоту, я за свои 7 сантиметров до ЦК дойду. Они писать будут везде и писать будут столько, что ваша вот эта вот кровавая вакханалия, которую вы тут устроили, без всяких сообщений из парткома все будут знать, что вы тут вытворяете.
Так самое главное, что у нас советская система, а теперь российская система, слава богу, устроена так, что для тяжелых и особо тяжелых преступлений не требуется никакого заявления. Следует публичное возбуждение уголовного дела государства против мистера Икс. То есть, это государство по факту того, что без суда и следствия застрелили человека на улице,
50.
Откуда я
или
знаю?
Или 100.
Да хоть одного.
Да.
Это бандит или не бандит?
Не-не-не. 50 и 100 имеет решающее
это
значение.
Это естественно. Да, даже одного. Это просто сразу автоматически у вас труп на улице с огнестрельным. Да. Это уголовное дело. То, что он бандит, на нем не написано.
Я могу вам
у
рассказать.
У него паспорт есть, между прочим, и он там учтен в органах ЗАГСа, значит,
советский
гражданин.
Я могу
гражданин.
Вам рассказать, что бы там происходило после первой же ночи, когда убили 100 человек.
Веселая, но ох, будет ночка там воровская.
Да, воровская, да. Весь город сразу бы объявили первое, объявили бы комендантский час, весь город разбили бы постами вот, на участки, и без документов там перемещаться было бы просто нельзя вообще. Это прекратилось бы все сразу. Это немыслимо подобное. Но, замечу, вот эти вот дебилы, которые пишут, что ну, не очень-то сериалы антисоветские.
Да?
Да?
Может быть, он просто дебильный, вы имеете в виду?
Сущность...
То есть, там дебилизм зашкаливает настолько, что антисемитизма уже незаметно?
Да, сущность данного сериала в том, что советский маршал без суда и следствия дает команду расстреливать советских граждан. Вы идиоты, вот это говно, жрете с лопаты и нахваливают. Какие гениальные актерские решения. Ваши актерские решения только глубже вам в башку заталкивают это антисоветское говно. Только. Никакой другой тут задачи нет.
Просто если начнется теоретически вот такая вот хрень, что второй день подряд, третий день подряд на улице кто-то кого-то постоянно стреляет, ну, так там найдутся уже просто граждане, которые такие, я Петровича-то очень не люблю, кстати.
Я ему денег должен.
Денег должен, проблемы с жилплощадью какие-то совместные. Я возьму тот же обрез и его завалю и скажу, что это контрразведчики.
Позвольте, приведу вам близкий, так сказать, населению пример. Когда-то в городе Ленинграде внезапно появился такой Лёнька Пантелеев,
да.
Бывший сотрудник. Лёнька Пантелеев, поскольку был идиот, совершая преступления, там, грабежи, он везде раскидывал свои визитки. Личный состав, глядя из, так сказать, конкурирующих организаций, глядя на это, ну, давай, у нас визитки, я Лёнька Пантелеев. И все нормальные грабители понаделали себе визиток и везде разбрасывали визитки, что это Лёнька Пантелеев, это не мы. Ну, возможно, непонятно, но вы в людях не разбираетесь вообще. То есть, вот, это Лёнька Пантелеев все ограбил, после чего слава о Лёньке Пантелееве там загремела просто в большой барабан, блин, везде Лёнька Пантелеев везде успел, за день 8 раз всех ограбил, блин,
и
везде
Джонни визитки. Джонни Д так не мог.
Да, и везде визитки валяются, вот такой Лёнька был, блин. Ну, то же самое и тут, начался шухер, мы под этот шухер сейчас сведем счеты быстро и эффективно. Вот Дементий нам не нравится, пошел Дементий куда-то, мы уже с обрезами, раз, ну, контрразведка завалила Дементия, чё?
Никаких сомнений. А да, кто еще-то?
Да, да, да.
Клим правильно сказал, сколько было расселено коммунальных квартир.
Занято жилплощади и всякое такое. Решено материальных вопросов. Долги бы все отбились. Там одно, другое, пятое, десятое. Вы, блин.
Маршала Жукова нужно было прямо сразу бронзовый памятник отливать на донаты.
Сколько владельцев собак, которые собаки по утрам лают, да, тоже пострадали.
Это тоже, блин.
Я считаю, героическая Одесса должна была уже прямо идти к Жукову мерки снимать, чтобы делать памятник.
Да, и я повторюсь, ваша героическая Одесса – это варьё и бандиты, никого другого в сериале нет просто.
Ну, там еще есть полковник Амельчук, который не причастен ко всей этой ахинее, а все остальные поголовно, начиная с Гоцмана, причастны.
А все уголовные дела падали бы к этому самому Амельчуку.
Несчастному Амельчуку.
100 человек за ночь убили, блин, ну давай, возбуждайся и раскрывай, блин. Давай. А он в Москву, значит, это тоже важно, не докладывает, что у нас тут геноцид полным ходом идет, валят всех подряд, блин. А как ты трупов прячешь? Хотелось бы узнать. По каждому будет возбуждено уголовное дело. А как ты их скроешь? А как ты их закроешь, эти дела? А кто это? А вот ты над ними задержал вот этого пса с пистолетом, блин, и что? Отпустите его, а с уголовным делом что делать?
Тоже сожрать?
Да, сожрать, как гоцман, боцман этот свой.
Ордер,
блин. Как это работает у вас? А никак.
Просто контрразведка, уголовное дело по милицейской линии закрыть не в состоянии, просто физически. Контрразведка вот, милиция вот, они в разных ведомствах, и то, что ваш контрразведчик уконтрапупил бандита, а потом контрразведка говорит ментам, все в порядке. Ну, они не могут сказать, что все в порядке. Нет, нахрен, не все в порядке. Ваш контрразведчик превышает служебные полномочия.
Ну, не.
Мягко говоря.
На здоровье. На него напали, он их застрелил. Так это тоже надо оформлять.
Конечно.
Извините, конечно. Это тоже надо оформлять.
Так вы доказывать будете, что он не превышал меры необходимой самообороны. Где свидетели всего этого? Где вообще вот все этот вот элементарный совершенно уголовный процесс, который должен доказать, что вот разведчик с кирпичной мордой застрелил 15 человек и ни разу не был виноват.
Да. Если их по нескольку раз отпускают.
Да.
И вот этот кишмя кишащий ментами город, они, значит, ничего сделать не могут. Блин, какая хинея вообще. И вы это говно с лопаты жрете, блин. Штихель забегает в какие-то одесские катакомбы, сначала подземелья.
Причем там эти подземелья настолько тайные.
Да.
Там вход туда грузовик может въехать, так сказать, слегка прыгнувшись.
Здесь же Боинг можно посадить.
Да. Он стоял под дурацким углом.
Он за тобой стоит, Тайрон. Запомни, если сдаешь назад, все к тебе движется со спины. Ты лучше собаку свою учи.
Вы точно уверены, что это тайные катакомбы?
Да.
Там дыра такая. Ну, блин, я вот говорю за советского ребенка, каковым я долгое время являлся. В округе 10 километров от, например, моей дачи не было ни одной дыры, куда мы бы не залезли, которую мы бы не нашли.
Исследовали, да.
Да потому что... А тут рядом у вас не какая-нибудь там дача, станция Фаянсовая, там у вас миллионный город Одесса, там детей много. Будьте уверены, что эти дырки...
Все излазаны.
Мишками и карасями местными все излазаны. Как это вот...
Как говорили в нашем детстве, у нас там штаб.
Да, там везде был бы штаб.
Да.
Гарантированно. Как вы так думаете, что вот это можно утаить? Вот такую дыру в земле, дьявольскую просто. Кстати, даже не ребенок, даже взрослый, пойдя за грибами, не знаю, там за целебной коноплей, ему бы тоже стало интересно, что за дырка.
Что там? Может, там что прячет?
Вот я с удовольствием, например, полез бы посмотреть. И я знаю массу других людей, которые тоже не прошли бы мимо такой заманчивой дырки в земле.
В общем, в подземелье, это катакомбы, наверное,
да,
горит свет. И за углом у лампочки сидит Виталик и радуется наличию электричества, а также множеству путей отхода.
А там еще какие-то выворки стоят, бутылки какие-то, да, расставлены,
да, да,
прям там обжитое.
И говорит: я здесь с товарищами-подпольщиками почти 3 месяца безвылазно просидел. Видимо, вот здесь же, где сидит.
Да, да.
Видеть их не мог. Неудивительно, как на коммунистов смотреть-то можно, которые за страну родную бьются, как это...
Да еще 3 месяца.
Это 3 месяца невыносимо вообще, да. И как-то ночью так мне захотелось их всех взорвать к чертовой матери, что еле сдержался. В результате нервный срыв. Отсюда вывод. Не надо себя сдерживать.
Хочешь взорвать коммунистов?
Правильно,
обязательно,
да,
взрывай.
Сразу взорви коммунистов. Сразу, да, подсказывают вам создатели этого сериала. И задают вопрос Штихелю. Старика-психиатра нашли?
Басилашвили хитер, его так просто не найдешь.
Не возьмешь, нет. Там уже в комментах написали, что это аммаж Воланду. Хуёланду, блин. Идиоты, блин, зла не хватает. А Штихель отвечает: пока нет. Он, видимо, уехал из города. Вместе со шкафами.
Тумбочками, шифонерами.
Да, минорами там и всем. Сука такая.
Если что-то не получается, нужно просто убедить себя, что ничего делать не надо. Правильно, Штихель?
Правильно, я так все время делаю.
Правильно, я тоже всегда так делаю.
Разведчики выезжают. Около 30 человек уже сели в поезд и уехали.
Откуда ты, Штихель, это знаешь?
Ему что там, эти командировочные показываешь, что ли? Кто куда приехал, кто куда уехал.
Или ты уже, когда они приехали, знал, что это все это разведка.
И тоже командировочные, все штихелю да. показывали.
Они у него отмечали, что да. ли? Как так-то? Они же секретные, только они, что были.
Они же разведчики. То есть это доблестный оперсостав прибыл в гражданской одежде, совершенно очевидно. Форму могут надевать для дела, так сказать. А как ты определил? Что это за чушь вообще? Что еще? Ну, Виталик уже в курсе, что разведчики выезжают. Что еще? Этого Платова проверили, как вы сказали. Арестовали его.
За игрой в карты.
Арестовали его под видом контрразведки. Друзья, арест – это не тыкать пистолетом в башку. Это серьезное юридически оформленное мероприятие с документами. Это не тыкание пистолетом в башку. Арестовали под видом контрразведки.
Он бы сказал, попытались задержать. Это вот другое дело.
Тыкали пистолетом в башку, притворяясь контрразведкой. Бестолково, бля. А он всех положил. Удивительно, да. Удивительно. Кстати, вот скажу и еще много раз повторюсь, что вот этот один из самых толковых актеров, который Платова играет.
Да.
Ему бы... Я бы его назначил на роль разведчика Николая Кузнецова. Вот он настолько хорош, такие взгляды у него, лицо правильное, такие взгляды у него зверские разведческие. Вот меня впечатлил, вот он хороший, точно так же, как и Чекан.
Да, Лавриненко, как да. его правильно.
А сколько человек было?
Двое. Людишки серьезные. Он всех положил.
И вашего катранщика, кого всех? Двое, двоих и положил. Кого всех, блин? Значит, не очень серьезные, говорит Виталик. Гладко, слишком гладко. Боцмана арестовали, разведчики уехали, Жуков учения объявил.
Какие учения? Заметьте, если бы боцмана не арестовали, все, ничего бы не было. Угу. Вообще, угу. Просто боцман, как шериф Чак Норрис, держит Одессу. Вот всё, так вот.
Так, да, да, да. А Штихель, какие учения? Ни хера себе. То есть 30 разведчиков уехали, ты знаешь, да?
А какие учения не знаешь?
А какие учения? Во всем округе. То есть это вообще все на ушах.
Войсковые. Весь одесский гарнизон за 2 дня должен убраться в Молдавию. Минимум недели на полторы.
Так может, это шанс?
Значит так. Нужно все еще раз проверить.
Только смотрите, не попадитесь на фуфло. Опытный специалист по фуфлу. Сколько человек уехало, какую технику погрузили, сколько провианта взяли, на сколько дней. Провиант – это по-русски называется пищевое довольствие. Провиант, блин. В общем, по полному кругу с перепроверкой.
Ясно. Штихель-то в легкую выяснит, где сколько провианта. Ох.
То есть.
Разведчиков знает, провианта знает.
Если надо идти сразу на привоз.
Да.
Если у вас, я не знаю, там как в городе Фергана стоит 345-й отдельный парашютно-десантный полк, ну, там можно как-то у ворот смотреть, кто куда убежал. В городе Одесса несколько больше всего. И какие надо иметь сети, и как это раскинуть для того, чтобы про все это знать, я как-то теряюсь. Штихель-то там натуральный тарантул, блин, сидит там, раскинул во все стороны лапы паутины, блин. Пипец.
А что этот Платов? Пострелял твоих ребят и спокойно гуляет?
Так Правик сказал ему, что это проверка.
Сказал? Или он сам догадался? Надо бы его еще раз проверить.
А на чем?
Теперь преферанс.
А да, мы сыграли с Талем 10 партий. Преферанс в очко и на бильярде. И Таль сказал, такой не подведет. А на чем? Есть у боцмана приемный сынок Мишка Карась. Но только чтобы он сам, без помощников. А Чекан пусть проследит. Ясно, Штихель, блин, задача поставлена. И вот уже какое-то покоцанное авто привозит Платова не то убивать Мишку, не то, что, видимо, убивать.
Похищать.
Похищать, да. Мишка спрашивает водилу, который вроде второй слева, вроде или точно. Точно он. Ну, Мишку трудно перепутать с этой да. фуражкой.
На ухах.
На ухах, с заправленными ушами. А тут же рядом на другом авто Подкатывают, значит, Толик и Чекан.
И с холма на все это смотрят.
Встают посмотреть. А опытный разведчик Платов, ему все похер, блин. Кто там стоит, кто здесь, и похер вообще. И Чекан, глянь, говорит Толик. А сбоку от детишек этих курсантиков и кадетов, играющих, как их назвать, воспитанников, сбоку, значит, группа идиотов во главе с опером Лёшей.
Диспозиция потрясающая просто. Вот то, что нам показал актер Урсуляк, видимо, сейчас.
Режиссер.
Ой, извините, да. Режиссер Урсуляк, вот, видимо, он бы так это и организовывал. Он съемки фильма так организовывает, судя по всему. Ну, судя по результату, да. Неоднократному. Вот, значит, тусуется группа малолеток, и там в море кидают камушки.
Да.
Холмик. За холмиком тусуется их охрана.
Эти вверху, а эти внизу.
Да, и они вне визуальной видимости железно совершенно, вообще, то есть никак они их не видят, причем ни один из них, они все да. вместе заняты чем-то своим. Там странно, там должен быть мангал, чтобы был раскинут.
Да, водка расставлена.
Мангал, водка расставлена.
Ну, шлюхи суетятся, там да, крутят что-то.
То есть, ну, что-то вот такое вот, если уж вы на море-то выехали.
Мы или на море не выезжали.
Да, так охранять надо, именно так. Кто его охраняет, этого самого Мишку-то вообще? Отдельный Бухим. Вопрос, и мы на этом остановимся обязательно, но просто вот организация процесса охерительная, вот охерительная, я даже не знаю, как это обозвать-то, если люди приставлены к этим малолеткам, они за них отвечают, у них приказ охранять малолеток этих, а конкретно вот этого малолетку. Ну нет, тут отдых. Расслабление, и даже ни один человек чисто на фишке не стоит вот так вот смотреть. Да. Может, они сейчас топиться будут, все эти малолетки. Дети бывают, поступают неразумно.
Может, они друг друга насиловать вот-вот начнут, как это у них бывает.
Хорошо.
Совместно заниматься анонизмом.
Кто еще
чаще бывает, да. Кто первее кончит. Я учился в интернете, я знаю. Чем там дети заняты в свободную минуту, блин.
Ну и третье. Если Мишку надо охранять, его из интерната не выпустят. Бежит. Вообще.
С вашего позволения. Вот мне поставлена задача, например, охранять на ребенка, возможно, похищение, возможно, покушение, блин. Вот первое, что это, его не надо никуда из интерната выпускать. Это первое, оно же главное. Раз. Во-вторых, его не надо выпускать из интерната в составе группы какой-то. Не надо выпускать ни с охраной, ни без охраны, вообще никак. Сиди вот здесь, и при тебе в камере будет сидеть двое с револьвертами. И двое в коридоре еще стоять. И двое на улице возле вашего интерната сидеть. Там путей подхода не так много. То есть вся вот эта ваша гоп-шарага, которая на море отдыхает, она вся должна быть задействована вокруг интерната и внутри. Все. Кто это придумал, вот эту херь?
Кто это режиссер Зоя Кудря.
А,
ой, режиссер. Сценарист Зоя Кудря.
Да,
извините.
Тут вопросов нет, да. В общем, а группа дебилов, она во главе с дебилом опером Лёшей, который на протяжении всего сериала зарекомендовал себя как полный дебил, блин. И тут только
и ещё раз
подтверждает это высокое звание. Развенчик Платов подходит. Тебя Мишка зовут? Да, тебя отец ждет. Поехали. И ведет Мишку к авто. И тут, значит, группа купающихся дебилов в трусах и кирзачах возбуждается.
Ой!
И бросается в погоню. Погоню возглавляет дебил-снайпер Лёша. Открывается бодрая стрельба. Вот ребенок.
Причем вот. Дебил Лёша кричит: не стреляйте там, ребенок, после да. чего сам продолжает делать пух-пух.
Открывает беглый пух-пух. Огонь, да, в сторону этого самого ребенка. В прошлый раз, я помню, там в первой серии какие-то идиоты рассказывали, что ну, это все подстава была, когда боцман сидел в телеге с лошадем в плаще, и никто не знал, они мимо стреляли, да? Ну вот и здесь они мимо стреляют. Они там дебилы, здесь дебилы, блин. Стреляют. Никто ни во что попасть не может. Особенно дебил Лёша, который в предыдущих сериях рассказывал, как он попадает в подброшенный. Я про такое даже не слышал никогда.
Ну вот я вот видел только в Ютубе в исполнении одного американского дедушки, который попадал в подброшенное вообще все.
Я подозреваю, что с развитием Ютуба, в общем-то, все это уже давно лежало. Ну, почему-то на планете один такой. На планете!
Ну, скажем так, их немного, я видел еще, но это люди там на вот их столько, наверное. А тут Лёша, который только что
идиот
навскидку прострелил башку маневрирующему Лужову.
Да.
И потом, как Брэд Питт такой.
Да.
Ой!
Атас, блин. В общем, во всей этой дикой стрельбе убивают непричастного водителя. Странно, что не ребенка. Вот водителя убили. Толик с чеканом стоят сверху, может помочь этим, не дергайся, говорит чекан, и правильно делает, в общем-то. Лёша, возглавляя шайку дебилов, мчится, значит, за Платовым.
По колесам стреляет.
Да, и даже по колесам они попасть не могут.
Самое главное, что когда они заорали стрелять по колесам, они продолжили стрелять в кузов.
Да.
Там никто не попытался хотя бы, исходя из вашего сценария, присесть на колено, попытаться вот снизу бахнуть, но как-то нет, они все стреляют в кузов, и очень может быть, что в окна.
Они все стреляли в аптечку, там колеса.
Да.
Да. И вот уже разведчик Чусов говорит дебилу Лёше уже в кабинете.
Я же приказал, следить за пацаном, глаз не спускать.
Да мы не спускали, только не успели.
Мы были всего в полукилометре.
Да, и обосравшийся Лёша уходит. Какова роль вот этого дебила вообще в сюжете, блин? Чё он делать-то должен? Если вы его назначили каким-то мега-снайпером, то он как мега-снайпер должен решить какие-то мега-снайперские вопросы, да. Когда остальные бессильные, он должен был вот метким огнем чего-то там поразить, пацаны, разведка, я ж не просто так служил. Все посмотрите. All eyes on me, bitches, блин. А это что? Вот вы его назначили снайпером, а он у вас раз за разом обсирается. А это зачем? Какую смысловую нагрузку это несет?
Никакой.
То, что боцман собрал команду дебилов, мы помнили с первой серии. Зачем это все время подтверждать, блин?
А потом самое-то главное, контрразведчик приказал ментам следить за Мишкой. Как контрразведчик может приказать что-то ментам? Вообще от меня ускользает. Ну и, конечно, отдел по борьбе с бандитизмом следит за маршалом Жуковым, чтобы никто руку, не дай бог, не кинул, стережет очередя, ловит бандитов, стережет театр, ездит на отрезанную бытовым способом голову сосед соседом, охраняет Мишку, крася. Что они еще делают? Билеты проверяют?
Все.
Все.
По-моему, все. Вся Одесса держится на них, блин.
Это депьюти маршал с известного одинокого волка Гоцмана.
Да. Я замечу, что вот эти вот, когда герой-разведчик беседует с милицией, здесь какое-нибудь городское хозяйство, в нем есть садово-парковая служба и люди, которые обслуживают канализацию.
Вот. Сейчас главный говночист придет, да, и будет повелевать садовниками.
Да, мы. Короли говна и пара, блин. Мы не очень понимаем, как эти незабудки и фиалки высаживать, где рассада, в каком порядке.
Мы их только обдать можем.
Обдать можем, да. И как за ними ухаживать, мы не понимаем. Точно так же, как специалисты по фиалкам бессильны в недрах канализации, блин. И никто никому никаких советов не дает, как работать.
Тем более приказов.
Почему приходит король говна и пара и руководит садово-парковой службы, бля. Ну вы даже на этом уровне ни хера не понимаете, блин.
Зачем Мишку-то надо было убирать?
Что не ясно. Пацан мог что-то видеть, слышать. Дети обыкновенно видят и слышат больше. Искать пацана, искать и найти, живым или мертвым. Спасибо за отличную службу.
Все дебилы, и Чусов тоже. Во главе, блин.
Чего милиции сразу маршал Жуков не приказал?
Непонятно. Не приехал и не поставил всем на вид, блин.
Охранять Мишку.
Гоцмана, да, на столе там.
Одень шлем имперского штурмовика.
Да. Начальник уголовного розыска трогает усы.
Михаил Михайлович, займись розыском Мишки. Только Якименко к этому делу не подключай.
Почему?
Он.
Почему?
Надо подключать.
Якименко у вас отборный дебил, которого вы специально в такой мощный отдел отобрали за какие-то невероятные заслуги. Чего это его не подключать?
Андрей Остапович, я понимаю, моя командировка у вас закончена.
А Остапыч, ты какое отношение имеет к его командировке? Бля. Вот командировал военный прокурор, заместителем которого он является.
Это о чем вообще? Виталик из военной прокуратуры и командирует его военный прокурор, выписывая командировочное удостоверение.
И отозвать его может только он.
И заканчивать его только военный прокурор, а никто другой, а никакой этот Андрей Остапович. Задача Андрея Остаповича – подписать печать в отделе кадров. До свидания, блин. Вот так командировочные работают у нормальных людей. Ну, Виталика в Абвере научили, что
как
всё
надо.
Не так, наверное, да. Пипец, блин. Виталик, не дави на мозоль. Какие у тебя там мозоля, что тебе давят? Он тебе нахер не нужен, твой Виталик, блин. Здрасте, до свидания. Все, посидел, пришел, ушел. Все. Больше ни зачем не нужен.
Ты вот лучше спроси, почему это Гоцмана крутит контрразведка, а за сыном его следить должны мы?
Во!
Действительно.
Во! Вот вопрос-то по существу.
Я бы ответил, не должны.
Нет.
Вы вообще никому ничего не должны. У вас есть, вот, представляешь, когда на службу тебя, вот на должность тебя назначают, например, то у тебя на твоей должности есть функциональные обязанности, которые
служебная инструкция
четко перечислены, и вот тебе дают бумагу, ознакомься и распишись. Это создает двоякую ситуацию. С одной стороны, ты от своих функциональных обязанностей откреститься не сможешь никак вообще, ты обязан это делать. Вот, кстати, подпись твоя стоит. Но есть другая сторона, ничего другого я делать вообще не буду. И что? С какого перепугу ты кого-то там должен сторожить? Потому что вот этот вот зеленый пришел и сказал: да пошел ты нахер, зеленый, своих баранов, вон у тебя там это, полный ангар разведчиков, вот их и назначай. Чё тебе непонятно, блин? Ты кто, блин, вообще? Чё ты мне тут приказываешь? Пошел нахер, блин. Блин.
Я когда поступал первый раз на серьезную государеву службу, а именно в Эрмитаж, у нас там не работают, у нас там служат. Мне выдали должностную инструкцию.
На 25 листах.
Да, такой том такой, как «Война и мир». Говорит, прочитай, ознакомься, потом сдай по ним зачет. Ну, типа, какие у тебя инструкции, мы тебя пораскосим. Подпиши, мы тоже подпишем. Примерно через год я понял все про эти должностные инструкции. Что если меня заставляют что-то делать, что не подпадает под мои должностные инструкции,
отказать.
Я. Письменный приказ.
Да, да.
Письменный приказ. Дайте, я сделаю.
Только
хотите,
так.
На голове буду стоять. Подпишите приказ, буду стоять.
Это еще отдельно обговорим, сколько это стоит.
Да.
В какое время сверхурочное? Да. Нет, блин. Блин, ну невозможно. Почему за сыном должны следить мы? Ну и почему? Не знаю.
О! И мы не знаем, подтверждаю.
Это ты вот до таких должностей, до таких званий дослужился и не знаешь. А я знаю, блин, ты дебил, блин. Как вот, господи. А тем временем, значит, в гарнизоне уже тревога. Солдаты строго в нечищенных сапогах выбегают из казармы. Когда заходишь в казарму, это первое, что надо сделать – почистить сапоги, потому что любой зашедший офицер,
вздрючит,
сержант, вздрючит так, что мало не покажется, блин. А Виталик сидит у себя за столом и на
спичке. Я прямо вот так, как я вот так вижу, прямо вот я вот вижу, я вот неоднократно был внутри кинопроизводства, вот очень сильно не один раз, и режиссер ставит задачу.
Выбегать из казармы.
Ставить задачу, самое главное, ассистенту режиссера по костюму. И вот эти его подчиненные костюмеры начинают тщательно угавнивать сапоги. Это специально делается, потому что сапоги обычно стоят в костюмерке,
да,
и их, конечно,
почищенные.
Обязательно чистят, но чтобы они просто подольше прослужили, чтобы они хотя бы до конца фильма дожили. А что они такие у вас новенькие? Уговнять все. И они тщательно это все добирают в совочек пыли, размазывают, там водой поливают, чтобы оно лучше присохло. И вот специально в уговненных сапогах они выпускают солдат. Это не случайно они уговненные. Это они специально уговненные. Это люди так видят военнослужащих.
Ну, снизим накал разоблачений. Если они идут откуда-то с полигона, с выполнения всё боевой
понятно,
задачи,
они
понятно.
Будут все пыльные.
Сапоги будут в пылу, в пыли. Если зашел в казарму, первое, что ты должен сделать – почистить сапоги, потому что тебя вздрючит любой. Поэтому, когда они выбегают из казармы, сапоги должны блестеть как у кота яйца.
Да, должны быть все подшивы новые.
Сейчас мы к этому еще, но в следующей серии придем, да. В общем, пока солдаты бегают, Виталик задумчиво сидит за столом, у него спичечный коробок, и он на нем с одной стороны каким-то дурацким карандашом пишет «да», с другой стороны «нет». Бросает, эта игра такая была, вдруг кто не в курсе, когда спичечный коробок кладут на край стола, щелкают, он переворачивается, летит и по-разному падает. Может упасть вот так, а может упасть вот так. Может упасть вот так и очень редко встать вот так. За все это начислялись очки, я уже не помню. Ну-ка, не спи, блядь.
От одного до трех, как правило.
Это 50-процентный вариант.
Да. На деньги обычно играли. Но Виталик там да и нет, выпадает.
Да. И он на него внимательно смотрит.
Да, солдатики, значит, грузятся
в... Простите, простите, было бы здорово, что выпадает «да», он поворачивает, а там тоже «да».
Солдатики лезут в грузовики и уезжают. А возле ворот воинской части, значит, за отъездом наблюдает недобитая уголовная сволочь. Мы к этому еще чуть-чуть погодя вернемся. Что, то есть за всем за этим смотрят, всех их считают и наблюдения ведут, а потом докладывают, куда надо. Вот, а, кстати, о птичках еще вот немножко возвращаясь. А почему вот ни единого слова не сказано о том, кто и в каком количестве в окружении Штихеля пострадал от этих бессудных расстрелов?
Да, судя по всему, почти никто. Там чекана пытались пострелить, и то не смогли.
Много ли похоронили? Вообще никого. То есть вокруг там кладбища уже догрязнено. Как там сейчас на Украине? Уже на кладбищах в прокат сдают электросамокаты, потому что до края не дойти, столько похоронили, а тут электросамокаты нет, и у Штихеля вокруг него никого не убили. Странно, очень странно. Вся агентура у него – это какая-то уголовная сволочь, естественно.
И иногда, более того, они еще и кассы грабят.
Да.
Вот главный агент Чекан, да. Он подрабатывает тем, да. Что грабит касса, чтобы без дела не сидеть.
Да. Чтобы руки-то помнят.
Руки-то помнят.
А у Чекана...
А он такой трудоголик, он, понимаешь, да. Вот не может.
Кассовый.
Да.
А потому что у него баба, а на бабу нужны деньги.
А академик его Виталик не обеспечивает деньгами, значит.
Не подкидывает
Нет.
ему, да.
Он хочет
сколько
жить
у
красиво.
Чекана, вокруг Чекана поубивали, сколько у Толика, ну то есть, если там кладут всех налево-направо сотнями, то как-то должно отразиться, нет.
Ничего. Кстати, заметьте, что с этого момента, да уже, по-моему, из прошлой серии, как дядя Эшта уехал, сюжетная линия вот этих благородных воров в законе внезапно прервалась без да. пояснений, да. Они были-были, и вот их уже нет.
Почему?
Они почему? Просто нет и все.
Среди них никого не убили там, нет? Может, они тоже там, чтобы руки помнили, на улице-то выходят иногда, а их там стреляют? Нет? Никого? Все исчезло.
Вот. Они вот были, вот их нет.
И больше про этого человека в этой саге ничего сказано не будет.
Даже в наимудейшем шестом сезоне «Игры престолов» взорвали большую хоральную синагогу, чтобы вот так по-идиотски отрубить все лишние сюжетные концы.
С которыми Мартын уже не справлялся.
Ну, это не Мартын, а сценаристы не справлялись. А вот просто взорвали большую хоральную синагогу. Ну, мы, по крайней мере, знаем, куда они все делись.
Да.
Они вот они, да. Вот воронка. Дальше она потом до конца фильма будет, эта воронка. А нужно было всего лишь их просто не показывать.
Ну так, нормальные сценаристы вот так решают.
Опа! Их нет, ну, просто не показываем,
никого
и всё.
Нет. Дядя Ешта в Румынии, остальное похер, блин. Известная подворотня, в ней Виталик со своей жабой Тонькой. Уже сидят за столом под песню «Куда-куда вы удалились?»
Ария Ленского.
«Весны моей золотые дни». Тут была детская шутка. «Куда-куда вы удалились?» «Пошли посрать и провалились!»
Подули я дручком проперты, или мимо пропер дорит вин.
Кто не понимает, мову это подули я стрелой пронзенной, или мимо пролетит она. Все благо, бдение и сна, приходит час определенный, благословен и день забот, благословен и тьма приход.
Да.
Стрела это от Амура, да?
Нет, это он перед дуэлью.
Да. А, перед дуэлью.
Ленский перед общем, дуэлью. Вторая ария Ленского, он перед дуэлью ночью размышляет.
Сага перед стрелкой.
Что день, да. Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он, нет нужды, прав судьбы закон.
И если он меня убьет, то он гандон.
Ай,
а если не убьет, то я его тарам-пам.
Да.
Мы тоже можем стихи неплохо сочинять.
Да, Тонька спрашивает Виталика, ты чего, а? Ты еще, думаю, действительно, куда ж мы удалились, проникается Евгением Онегиным Виталик, блин. А жаба тем временем осматривает шмотки в шкафу, ищет на пиджаках Виталика волосины.
Сравнивает со своими, да, потом…
Как в анекдоте, я вижу, не найдя волосины, я вижу, и кто эта лысая тварь?
Я в юности до 19 годиков думал, что так очень по-рыцарски, и отрастил себе вот посюду волосы. И вот мы выпивали у моего друга старшего товарища Юры Петрова, выпивали, ну, закончив выпивать, я ушел. Через неделю мы с ним встретились, и он говорит, Жука, вот ты гандон, а, мне там твой волос выпал.
Набросал.
А у меня, как он ласково называл своих girlfriend, моя клизма. Его нашла, а она блондинка. Ты представляешь, что со мной было бы?
Ужас, блин. В общем, закончив проверку шкафа, садится на стул, там пиджак висит и лезет в карманы к Виталику. Выволакивает оттуда записную книжечку, да, ноутбук, и разглядывает, а за камера поворачивается, а сзади, значит… Мрачно смотрит Виталик. Жаба тут же ловко выкручивается. Где это лежало? В кармане. А валяется на полу.
Пик!
Ловко соскочила.
Я что, один в хате живу?
Может, Зинка взяла?
Я не одна в хате живу.
Помнишь, да. Кого? Фотография хорошая, буду до нее вечером трочить. Где ты взял? Лошадь тухлозадая, я до полу ее нашел, ни в чем не виноват.
И тут, значит, она немытая прыгает в койку.
Тоже в ночной рубашке, которая одета под платье.
Как-то это женщина вообще сначала занимается личной гигиеной, а после этого прыгает в койку. Это вызывает омерзение. Причём даже в кино.
Женщина иногда занимается личной гигиеной настолько долго, что это вызывает не омерзение, а бешенство. Сколько можно мыться?
Енот полоскун.
И самое что ужасное, когда женщина начинает, например, меня заставлять заниматься личной, я не пачкался.
Да.
За каким, за каким хреном мне в таком количестве мыться?
И тут же все понятно. Намылил подмышки, из душа слил, мыльная вода везде протекла, ты еще чище стал.
Гораздо. В принципе, можно даже не подмышки, можно голову намылить, и так, чтобы сверху вниз все протекло.
Стечет по местам общего пользования.
И вот ты уже чистый.
И все хорошо, да. В общем, немытая прыгает в койку, а он ее зовет все время Танюша.
Хотя она Антонина.
Он через О ее зовет, но не слышно. У Танюша, у нас, в общем-то, Таня все время. Ты че, Танюш? Иди, ты собирался. Виталик присаживается на койку. Это же по службе. Эх, золотые времена были на службе, да. Вот и иди, а мне спать пора. Виталик уходит. Тонька выпрыгивает из койки и за ушедшим Виталиком
пускается
начинает слежку. Ну, обратите внимание, вот этот тут город.
Мудацкую музыку, да, абсолютно мудацкую, я просто уже не мог уже, просто я звук выключал.
Ты предыдущий ролик не посмотрел, как там из Брамса украдено? Талант.
Талант.
Талант вообще. Так вдохновился, вот так вот. Хорошо получилось.
Вдохновился и просто решил, что слушайте, а давайте я просто заберу все.
Да. Отлично.
Да.
Я считаю, отлично. Брамс прекрасно.
Брамс простит.
Да.
Ну и жук этот Фолкнер стырил мой сюжет.
В общем. Никаких бандитов в Одессе больше нет.
Так, конечно, перестреляли всех.
Да, Жуков всех перестрелял. Никто на улице не пристает. Патрулей нет. Зачем патрули, когда всех перестреляли? Все хорошо.
Можно ночью идти и светить дорогу себе 13-м айфоном.
Да. Все наладилось. Натурально. Это вот чистая оперетта. Или даже водевиль, я не знаю.
Буфонады это.
Да, как
давайте
идиотию
так вот
охарактеризовать.
Потому что баба, вот Заметьте, Тоня Царько – это единственный толковый оперативник среди всех представленных, которая умудрилась выпасти матёрейшего агента Абвера
ночью, подготовленного,
да, и с огромным опытом.
Да.
Выпасти его на абсолютно пустой ночной улице. Вы представляете, что это вообще невозможно? То есть совсем. Если за тобой кто-то идет и смотрит тебе в спину, ты это просто чувствуешь.
Даже на людной улице.
Да.
Это сделать очень непросто. Вот ходить за кем-то, это очень непросто. По пустым ночным улицам.
Во-первых, вас слышно.
Вы просто прикиньте, на каком. Ну вот от этого угла до этого там подворотен нет. Как? Ты пойдешь, топая каблуками, там, подметками шурша и всякое это. Как ты Я не знаю, я бы так не смог.
Вот. Так нет, ну это же просто слышно, потому что ночь там гораздо меньше звуков, чем днем.
Да.
Определенно. Потом улица длиной, скажем, 250 метров. Это значит, что ты не можешь пойти за ним 250 метров. Тем более, что это ж Тоня Царько, он у тебя потрахивает. То есть наверняка узнает, обернувшись. Значит, нужно стоять за углом. 250 метров, он прошел, и вот у тебя раз, два, три направления, может, какие-то подворотни, куда он повернул. Тебе нужно 250 метров спринтерски бежать, при этом так, чтобы он не услышал. То есть спринтерски очень тихо. При этом.
А обувь у нее женская.
А она же на каблуках все дорога.
Да, а не в кроссовках.
И в кроссовках будет слышно. А это вот гадалки не ходи. И потом, угадав, куда он пойдет, повернуть туда же и снова следующие 250 метров не высовываться.
Ну, я вдогонку добавлю. Я вот, например, там, я живу в центре города Санкт-Петербурга, и я вокруг себя все подворотни знаю вообще. И если я куда-то хожу, то хожу кратчайшим путем через всякие подворотни, а там еще сильнее видно. Ну, как ты тут просочишься? Блин,
во-первых, видно, слышно, потому что подворотня гулкая, в отличие от просто улицы.
Ну, это оперетта, как мы понимаем, это не имеет никакого значения, потому что Тоньку надо зарезать, и для этого она должна что-то узнать, блин. Вот она узнает.
То есть, смотрите, там ни Тишак, ни Боцман, ни. А, нет, извините, пожалуйста, еще был дебил племянник Штихеля, который тоже за всеми следил.
С котом.
С котом. Вообще легко все. Вот,
этот хорошо. гений наружки.
И Тони тоже гений наружки. Его, видимо, в театре натренировали, как да. Правильно там это.
Именно так, да. Незаметно по-военному.
По театральному, да. Прокрасться. Просто там момент есть один, когда Виталик стоит, сзади него стоит этот Тони, за угла его палит, и он такой-то поворачивается, а там нет никого. Вот учитывая, куда я иду и кем я являюсь, вот как только бы я просто подумал, что за мной смотрят, я бы уже не пошел туда, куда я иду.
Ты бы не подумал, ты про это должен постоянно помнить днем, ночью, вообще не важно, когда. Вот, ну, я, наверное, неправильно говорю, когда ты ходишь через подворотни всякие, ну остановись и посмотри, если ты на дело идешь. Остановись и посмотри, не идет ли кто следом. Он почему-то Чекан догадался, когда там в переносицу попадал, и очки разлетались. Почему-то догадался, что надо постоять и подождать, когда прибежит следующий, чтобы его застрелить. А академик, он вроде поглавнее Чекана, то есть обладает
специфическими навыками.
Более высоким уровнем интеллекта, лучше обучен, метче стреляет, там физически сильнее, всякое такое. И, ну, глядя на Виталика, он здоровый, как бык, блин. А это что такое? Что это за чушь? Нахера он пошел к Штихелю домой? Что это за палево вообще? И ты не смотришь, и вот ты хвост привел сотрудник Абвера.
Вот из театральной, да, актрисы.
То ты на причале на каком-то встречаешься, то за тобой дура какая-то пришла.
И вы идете, самое главное, куда? То там, где живет ваш, ну хорошо, один из двух самых главных подручных, то есть Штихель.
Самый главный.
Ну, да. Там еще Чекан незаменимый. И вот Штихель.
Они оба там.
Да, у которого в руках, можно сказать, все нити одесского преступного мира.
Да.
Который поглавнее это... даже самого дяди Ешты.
Одесский это сам профессор Мариарти.
Да. Да. И вот вы к нему домой идете. А вот что вам было не встретиться где-нибудь на причале, где вот на 500 метров все вообще видно вот так вот, как вот вы там около сломанной пушки встречались.
Да.
Слышно ревинье моржа,
да,
крики морских птахив, а также иншие звуки, издаваемые ризною морской сволотой. Ну, что просто за вами невозможно было проследить.
И, по всей видимости, именно для этого вы на причале и встречались, потому что там все видно вокруг. И именно поэтому ты туда пришел с мешком на голове, чтобы не видно было, кто ты такой.
А, кстати, вокруг причала, там на всех поступах, должны ваши люди стоять, которые только что освободились от слежки за военными частями. Людей у вас, ну, минимум человек 100. Вот просто минимум. Хотя бы человек 5, чтобы они стояли вокруг, ну так, где-нибудь на расстоянии метров 150-200, вот просто смотрели за этой вот местностью, не идет ли кто-нибудь.
Да. Мы его не пустим.
Мы его не пустим или цинканем академику, да, что проходи
да,
мимо.
Да, 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 да. Здесь все.
За тобой следят, все сломалось. Да. И никого. У вас самая главная стрелка фильма. Самая главная стрелка. Обеспечена никак.
Тут, вот, ты знаешь, многократно говорил, повторюсь: вот переводишь кино. Оно бывает кино. Про астрономов каких-нибудь «Не смотрите наверх», помнишь?
Да.
Бывает там…
Don't look up.
Да, про бандитов как какая-нибудь схватка, бывает какая-то комедия «Голый пистолет», где там в бейсбол играют, помнишь?
Да.
Вот про это, про это, про это. И, в общем-то, надо обладать неким уровнем эрудиции, чтобы хотя бы понимать, о чем там речь идет.
Чтобы с лудой не путать.
Так точно, да. Апогеи с перигеями там. Альпетрагий, Альфонс Птоломей, кратера на Луне, я как сейчас помню, я в детстве рисовал Луну.
Кратер Герцшпрунга и кратер Рассела.
Неплохо вот обладать некоторой эрудицией. Через это, вот извините за нескромность, я, например, мой участок, кино про ментов и бандитов, кино про военных и смешные комедии. Я больше никуда стараюсь не лезть. Вот это мой участок. Здесь я понимаю, как люди разговаривают и какой терминологией пользуются, и что какие слова обозначают. Может быть, при работе с сценаристом надо хоть как-то понимать, о ком это и о чем это. Вот недавно хорошая шутка была, что ТВ-3 набирает сценаристов, которые никогда не слышали, как разговаривают люди. То же самое. Вы вообще ни хера не понимаете. Зачем вы это делаете? Ну вы ничего ни во что не врубаетесь. Ну зачем вы это делаете, блин? Вот как недавно вспоминали, как там в художественном фильме «Схватка», где Де Ниро поехал за деньгами, а сзади на крыше уже этого Вэлла Килмера со снайперской винтовкой положил, радиосвязь, кто откуда крадется, как кого стрелять, сдай назад, задавили чувака между… Блин, ну почему там понимают, а вы не понимаете вообще ничего, и самое главное, не хотите ничего понимать абсолютно, ни про уголовный розыск, ни про военных, ни про оставшихся нацистских негодяев, вы ни хера не понимаете вообще ни в чем. Все. Гениально. Какая актерская игра, представляете? Гениально. Я люблю этот сериал не за это. Гениальная актерская игра.
Фу, это вы взяли балерину какую-нибудь гениальную, посадили ее в бочку с говном, и она давай там 32 фойта крутить. Крутит отлично.
Да.
Только
говно летит во все стороны. Срываясь с пуантов тугими струями.
Да, но при этом, вы не поверите, она может и без говна обойтись. Это гораздо интереснее, и суть не в веснушках. А в балерине, ну да хер с ней. В общем, Виталик заходит домой к Стихелю через калиточку, а Тонька под забором садится подождать через дырку, блин. А дома у Стихеля сидит разведчик Платов.
Вы хотели со мной встретиться? Я слушаю.
Я хотел встретиться с академиком.
Вот Чекан – отличный актер, вот отличный, просто никаких вообще претензий нет.
Я академик.
Я вас видел в машине, которая ехала за мной. Вы хотите сказать, что академик лично следил за моей проверкой?
Вот это уровень.
Кстати, насчет проверки еще раз хотелось бы остановиться, потому что мы так кричали против того, что контрразведка командует милицией доблестной советской в Одессе. И забыли некоторые важные моменты про эту самую проверку.
Какие?
А именно их два. Платов так отважно пошел красть виску карася.
Угу.
Видимо, будучи на 408% уверенным, что капитан Лёша охрану Миши организует так, как он ее организовал. То есть с мангалом, водкой и бледями.
Да.
А если бы там
тишак... Водка, бляди, патефон.
Вот, вот вам.
Картина Васи Ложкина.
А если бы наименее ценного члена коллектива, как это водится, младшего оперативника тишака, посадили бы просто среди детей сидеть? Ведь его же стрелять пришлось бы. Это первое. То есть, такого просто быть не может. Его должны были красть как-то по-другому. Второе.
Выманить его на конфету.
Так.
Или на курицу.
Мальчик, не хочешь прокатиться в шарабане и скушать конфетку?
Дяденька, я же не настоящий сварщик.
Мишка охотно ведется на куриц, я знаю.
Еще, может быть, на пачку герцеговины флор.
Да.
Можно было класть сигареты, и так это, как в фильме «Даунхаус». Там, когда Настасью Филипповну юную заманивали, там такая была на асфальте дорожка из конфет выложена, она их шла, собирала, собирала, и а потом машинку. Волга, ее Волгу раз, и она уехала.
Как в приставочной игре.
Да, именно так. Второе. Ты спер Мишку карася, это очень хорошо. А дальше что? Вот Штихель, Окудемик, Чекан, они не поинтересовались, куда он делся? Ты должен был его привести и у них на глазах его шлепнуть.
Бритвой по горлу.
И ну, или как-нибудь еще. Вот это была бы проверка. Или ты просто его украл, да, за тобой потом машина ехала, кстати, с Чеканом, и куда ты его дел? Вот где Мишка Карась находится сейчас? Ты его украл и... Ну, хорошо, хорошо, украл, мы видели. А дальше что? Это пацан Гоцмана, грохни его прямо сейчас.
Да, при вот, нас.
Да, чтобы мы все видели. Это проверка. Кстати, можешь никуда его не выкладывать. Просто выйди с пистолетом, стрельни да. в него, и садись в машину и уедь.
Этого достаточно.
Вполне. Да. То есть это уже будет понятно, что это явно совершенно не человек, который поставлен органами советской власти за ним следить.
Ну и абсолютно я вас видел в машине, которая ехала за мной. Они знают, где он живет, где он прячется. Ну, как они его отследили?
Теперь уже знают.
Это не.
Ну как?
Это вызывает у меня удивление. Это раз, погоди. Это раз. А во-вторых, а как это вы так следите, что, ну, то есть ты ему показываешь, а он себя показывает, что вот он я за тобой еду, а вот ты меня видишь. Отчего Платов? Хотите сказать, что академик лично следил за моей проверкой? Ну, как это у вас бьется? А никак.
Никак.
А зачем?
Так.
А зачем? Так красивая сцена. Гениально актеры играют. Гениально. Херня полная. Вот в каждом слове, в каждом кадре. Полная херня. Что вы хотели передать? Вам ничего, говорит разведчик Платов. Он отличный актер тоже. Никаких претензий. Говорить я буду только с академиком. В диалог вступает Тулик.
Я буду говорить только с академиком.
А может тебя шлепнуть?
Толя.
Попробуйте. Мы теряем время.
И тут сбоку раздается голос: «Сядьте». И в каморке рядом, где раздернута занавеска, зажигает свет Виталик. Все это время Виталик, который, по всей видимости, пришел раньше, чем Платов, он вот в этой каморке скрывался во тьме. Я не знаю, как вы, лично я присутствие человека просто чувствую.
Тем более, он же не в километре.
Если он сидит, он вот просто сидит, даже если не шевелится и не дышит, один хер чувствуется. Такие, как Платов, это не я, за километр подобное чувствуете, такого не может быть. Совершенно дурацкая сцена, совершенно по-идиотски придуманная, блин.
Может, Виталик настоящий бодхисаттва,
да,
у которого ни движения, ни мысли, ни желаний.
Да, ну мы помним, как Виталик от боцмана ниндзя ставил, там сквозанул за забор, блин, тут пропал, там появился, блин. Странно, что здесь бомбочку не бросил, ниндзя ставил, а вот и я.
Был гораздо лучше его заявочный кадр, чтобы он там оглушительно пёр.
Во мраке, бля!
все хельщи выли, они испорчены.
Может, остальные пока покурят на улице?
Они покурят здесь.
Хорошо. Меня просили передать, что в центре недовольны академиком. Вы были обязаны поставить оружие повстанцам в округе. Этого не происходит. Почему?
Тут это от меня вообще ускользает. А как ты уже это нарисовался, что ты из центра, а Виталик тебе поверил? Это вот я тоже не сильно понимаю. Там недостаточно застрелить двух псевдопроверенных. Недостаточно.
Он просто шикарно играет в покер.
Да. Вот недостаточно этого. Как?
А как же шикарная покерная игра? Может быть, этого достаточно?
Да. Виталик должен как-то удостовериться,
хотя бы в очко с ним перекинуться.
Точно, хотя бы в очко. Иначе непонятно.
Там же некоторым образом пароль должен был какой-то прозвучать. И, кстати, какого центра? Какого, блин, центра? У вас нацистская Германия разгромлена. Скажите, какого центра? Какого центра в 1946 году нацистские преступники слушаются? Вот какой у них центр? Просто вот скажите.
Загадка.
А я знаю, какой. И все, ну как какой? Гелен, разумеется, который уже в США в это время находится, имеет место быть вместе со всеми картотеками. Соответственно, вы просто назовите, кто вами командует. Потому что, когда я слышу слово «центр», в Берлине, что ли, в Рейхсканцелярии, так там вроде сейчас советские оккупационные войска, прямо сейчас. Может быть, там кто-то сидит? В смысле, это советские оккупационные войска ими руководят? Кто ими руководит? Я не знаю, в Париже, может, кто-нибудь, или в Испании генерал Франко лично. Ну, кто? Просто обозначьте.
Мы уже сказали вначале, что вся нацистская агентура перешла к американцам. Ну, вы в своем замечательном сериале могли бы сказать, да, из Вашингтона, точнее, из Лэнгли, ЦРУ нами руководит, которая вывезла к себе всех нацистских преступников, в частности, гражданина Гелена, и которые продолжили свою нацистскую работу, но уже на Соединенные Штаты, на эту цитадель и светоч демократии. Так было бы интереснее, да, и гораздо смешнее.
Ты откуда? Я из ЦРУ. Перекрестись. Да вот тебе.
На пидора ответишь?
Верю.
Отвечаю.
Вот, да, все, да. Нормально. Общем... Кстати говоря, опять же, это ускользает, почему-то об этом забывают. ЦРУ не так давно прямо открыто сказала, что десятилетиями главное направление работы по СССР была Украина. Десятилетиями, прямо вот с 1946 года начиная.
Ну, никаких сомнений нет. А Виталик отвечает, есть причины. Меня просили передать, говорит Платов, что оружие должно прийти в леса в ближайшее время.
Знаменитые одесские чищобы.
Да. Передайте в центр, что оружие никуда не пойдет.
Говорит, в центр, Виталик. Чтобы они пошли нахер все.
Да. Идут лесом. Бля. Оно понадобится здесь, в Одессе. Бля. Следующий кадр. Опять автоматчики с автоматами таскают боцмана по галерам. Это ну, один раз сняли и все время вставляют. Опять для дураков повторю. Внутри пенитенциарных учреждений с оружием никто не ходит, ни с боцманом, ни без, ни в наручниках, ни без, туда нельзя заходить с оружием.
Оружие собрано, находится в городе, считаю, переправлять его в лес, работать впустую, а вот если захватить Одессу, даже на один день. Объявлены учения, в городе остается только комендантский рот, завтра последнее войсковое подразделение покидает город. Одесса, считай, останется пустой. Нужно вооружить их, переодеть советскую форму. И пока разберутся, мы уже захватим весь город.
Через сутки нас выбьют.
Может быть, может даже раньше. Но поймите, у маршала Победы взяли город. Да когда Сталин узнает об этом, он его расстреляет, а вот это уже результат.
Вот Виталик говорит как идиот-интеллигент. ну, из числа создателей вот этого вот шедевра. Вы натуральные идиоты, блин.
Законченные.
Да, натуральные идиоты.
Во-первых, вашей собственной этой говновселенной говнярвил, которую придумал Александр Исаевич Солженицын и его друзья. Так Сталин что, первого маршала, что ли, стреляет? Он Тухачевского уже расстрелял, почти лично,
не моргнув.
Даже и лично. Он Фрунзе заоперировал насмерть. Ну, короче, там этих маршалов. Сейчас расстреляет еще одного, и что?
И что изменится? Что изменилось после расстрела Тухачевского? Расскажите, блин. Что изменилось? Ничего абсолютно.
Так нет, опять же, в вашей собственной вселенной Сталин, он специально поставлен сатаной, чтобы всех расстреливать. Без ваших этих самых маневров. Он и так всех расстреливает. В чем дело? Это же советские люди в вашей вселенной, они настолько привыкли, что кого-то мочат, что это тут нормально. Только что был знаменитый маршал Тухачевский, вот его замочили. Вот был знаменитый маршал Жуков, теперь его замочили. И что?
И что?
У вас только что в Одессе 1000 человек перестреляли.
И ничего.
И тоже пофигу всем абсолютно.
Да. Тут вступает Чекан.
Людей не жалко? Перебьют всех. Их так и так перебьют. Только в лесах это сделают тихо и незаметно. А так они свалят самого Жукова. Игра стоит свеч.
Да и потом, все узнают, что мы существуем,
а так,
что мы реальная сила. А когда убивают фельдшеров, учителей, участков, никто не знает, что там бандеровцы сидят. Никто не знает вообще. Тысячами людей убивают, никто не знает. Понимаете? А так узнают, что они есть, и они реальная сила. Кто знает, может быть, вслед за нами полыхнет по всей Украине. Вот это уровень планирования, вот это, понимаешь, стратегическая задумка. О, как в Абвере это готовили.
Кто знает.
Да.
Волей-неволей.
Идиоты, натуральные идиоты, блин. А Плахов говорит, а по-моему, это авантюра. Авантюра в русском языке имеет какое-то странное значение. Она адвенчер, блин, адвентюра, то есть приключение. Авантюрист – это искатель приключений. Ну, а по-нашему авантюрист – это что-то другое.
Авантюра.
А почему вы решили, что повстанцы вылезут из лесов?
Если будет приказ из центра, обязательно вылезут.
То есть в жопу центра. Тут ему похер, отдавать оружие, не отдавать, похер, блин, абсолютно. Тут нужен, а тут нужен приказ из центра, понимаешь? Люди в центре, идите нахер, отдайте приказ, чтобы делали, что я сказал. Как это у вас в башке вообще сочетается, блин?
Когда вы собираетесь начать выступление?
Через 2, максимум 3 дня.
Мы не успеем сообщить в центр и получить приказ.
Не надо никому сообщать.
Блять! Надо или не надо? Приказ из центра только что нужен, чтобы вылезли из леса. Не надо никому сообщать. Блин, да ну что это такое? Если получится, победителя не судят. А если нет? А если нет? И судить будет некого. Вот это да. Вот это уровень, блин. Вот это я понимаю. Здесь играйте, тут не играйте. Здесь я рыбу заворачивал, тут пошел нахер, блин. Сообщай в центр, уже не надо, блин.
Это значит, что у них с этим неким центром, который непонятно где по фильму находится, налажена связь. То есть основные... Хорошо, не все, хотя бы основные фигуранты этого бандитского недобитого подполья, всех этих бандеровских унаунцовских групп, точно знают, что центр-то есть, и точно знают, какие слова обозначают, например, пароль, что это реальный приказ из реального центра. То есть, есть связь, значит, с этим самым центром.
Да.
А значит, когда мне просто придет некий хер, вот, например, Платов,
да,
и скажет, а ну-ка вырезайте все из знаменитых одесских чищоб.
Минуточку.
Я говорю, минуточку. Ты кто? Я из центра. Ну давай, скажи то самое слово. Почему ты из центра? Ну, если ты не скажешь, так пошел нахер, я тебя вообще не знаю.
Тебя убьют сразу.
Ну, это, во-первых, нахер, а во-вторых, убьют. Ну, то есть, я просто никуда не пойду, потому что захват города, а вот комендантские роты, между прочим, сколько их там? Батальон, два, они тоже все вооружены и не водяными пистолетами. Они же стрелять будут. Очень может быть, что комендантских рот вам хватит. Ну, то есть, запросто, учитывая, что это же не просто так, это же войсковые учения объявлены, а значит, город на военном положении, а значит, и милиция, и эти самые комендантские роты, что бы это ни значило, находится в усиленном режиме несения службы, угрожаемый период. То есть они все в постоянной боевой готовности, на улицах блокпосты наверняка. И вот смотрите, вы сейчас переодеваетесь в красноармейцев и под музыку Вивальди валите в город. Вы кто? У нас все уехали в Кишинев. Вот все. А вы кто в количестве, сколько там, не знаю, полк, два, четыре?
Сотни.
Ну,
сотни,
короче, даже может быть тысячи,
а может,
человек.
Тысячи, да.
То есть это, если это тысячи, это натурально сотни вот уже грузовиков, плюс грузовики с боеприпасами, то есть это колонны целые, они валят в город. Во-первых, там посты будут стоять перед городом, они сообщат по рации, что к вам едут какие-то военнослужащие, которые сейчас по всему должны быть в Кишиневе. И там Тирасполь, не знаю. Короче говоря, на молдавской границе.
Да.
Почему они возвращаются?
Там хотя бы они соврали, головная машина. Слушайте, где здесь Кишинев? Да в другую сторону, блядь, сбились с дороги.
Сбились с дороги. Заблудились. Вот. Дальше в течение каких там получаса, в течение 5 минут Жукову по беспроводному телеграфу спросят: вы какие-то полки взад разворачивали? Он скажет: первый раз слышу. Ну и все, будет тревога. Вам придется вступить в бой.
Взлетит авиация, и всех их покружит.
Но с другой стороны, еще зайдем. То есть они же специально ушли, чтобы спровоцировать все вот это. Ну, соответственно, если вот там дальше будет, вот у меня прокуратура, да? Ну, я в прокуратуре уже бы там положил мешки с песком, блин, и на каждом этаже была бы организована
огневая точка,
да, где вы бы хер прошли вообще, никуда бы там никто не пролез. Ну, это на случай, если они до центра города все-таки дойдут, чего уже не может быть.
Не, ну, я к тому, что как Виталик должен думать, и как должен думать любой командир группы этого бандподполья. Комендантские роты и милиция, вы представляете, какое там количество этой милиции? И это все обученные военнослужащие, милиционеры, у которых в оружейках далеко не только наганы. То есть, как только начнется ахтунг, у милиции окажется, у них и пулемет есть, у них и граната есть, у них и винтовка есть, и пистолет, пулемет Шпагина есть.
У вас милиция. Пулеметы у них только для расстрелов.
Только для расстрелов, конечно. Ну, то есть милиция, там, околоток милицейские. Ну, это считай батальон.
Ну, это оперетта.
Готовый.
Водевиль там, и что.
То есть я говорю, что понятно, окей, есть какой-то центр вашей говновселенной, из него есть приказ, но вы его подтвердить должны, этот приказ, чтобы я повел своих людей и себя заодно натурально на убой.
Да. И все это знают. И мы сдохнуть должны ради того, чтобы какого-то Жукова сняли. Нахера? Уж если на то пошло, мы тут бьемся за Вильную Украину. Украину, обратите внимание, не Украину, а то тут многие меня поправляют, Украина – это неправильно, сейчас, блин. И расстрел Жукова к этому никакого отношения не имеет, надо всех москалей убить.
Так завтра приедет какой-нибудь другой,
так точно.
Малиновский, Василевский, там их до Пекина, блин. Этих маршалов.
Ну, короче, какая-то херня, при этом, а вот эти, которые в лесу сидят, вы хоть это там попытались задуматься, почему товарищ Сталин с тогдашней мощью, с тогдашней организацией, с тогдашней идеологией, мотивированностью, которая вам и не снилась, почему 10 лет не могли ничего сделать? Ну, вы не поверите, там была конспирация среди этих самых бандеровцев, очень серьезная, высочайшего уровня, я бы сказал. И при этой конспирации заходы Плаховых, я из центра, да?
Добрый, вот тыги ты, москалик, уже доездимся.
Да, поздравляю, блин, он из центра, блин. Ну, хоть кого-то позовите, ну, хоть чего-то объясните, ну, хоть как-то покажите, чтобы не получалось вот такое бессмысленное, жалкое, убогое говно.
Кстати,
блин.
К 2007 году уже точно вышла книжка Саши Дюкова, первая большая по этому поводу, по поводу борьбы с бандеровским бандподпольем. Могли бы туда нос сунуть, или Сашу Дюкова позвать, кстати, он бы вам толково раскидал, что это из себя представляет.
Иерархия, кто за что отвечает, к кому можно обращаться, почему вы, изловив вот этого или вот этого, не выйдете на всех остальных, как это так получается, блин, ну, это как минимум интересно, если у вас мозги есть, это как минимум интересно, как же оно на самом деле было устроено, почему вот так, насколько эффективно и прочее, нет, Если будет приказ из центра, обязательно вылезут. Это первый заход. Не успеем. А не надо никому ничего сообщать. Да ядрить твою мать, так надо приказ или не надо? Вы идиоты, что ли?
Он имеет в виду, что Платов – это живой приказ. Он же из центра приехал.
Конечно, он все приказы отдает.
А его все знают в лицо. Каждый бандеровец под каждой елкой такие: «О, это ж Витя Платов, ё-моё, другой».
И этот может
другое дело. Да. Пойдемте. Пойдем все сдохнем.
В общем, разведчик Плахов, услышав «дай приказ, не надо приказ», давайте сначала и по минутам. То есть, понятно, он уже соглашается. Я повторюсь, хороший актер. Жаль,
применили странно.
Приходится в таком говне, блин.
Кстати, а я по поводу актеров. Я недавно обнаружил, что, оказывается, капитан Лёша дебил снимался в фильме «Чебурашка» вместе с Гармашем. Я не сразу его узнал.
Ну, он толковый актер.
Актер-то базара ноль.
Дурака какого-то играть, блин. Разведчик Чусов сидит у себя в кабинете и перьевой ручкой непрерывно подписывает документы, не макая перо в чернильницу. Нас в детстве учили писать вот этими ручками, мы давно живем, их постоянно надо макать в чернила. Но неважно, там скрип пера приделываешь, и все хорошо уже.
И скрипка лиса.
Скрипка лиса.
Да. Я, кстати, последний, наверное, призыв советских школьников, которых в первом классе мучили чистописанием при помощи перьевых ручек. Это было ужасно.
Наша классная только перьевые. Просто. Она ей даешь тетрадку Шарикова, она что делала?
Лишаю вас гражданства.
И врыла сразу, да, лишаю гражданства. Так что перьевые ручки. Кстати, интересно было, мы обнаружили, что можно плеваться ими.
Наладили, блин. Не, перьевые хорошие, там же эти нажимные, волосы, там бумага гладкая.
Нужна. Я чудовищно неаккуратен, и был, и остаюсь, поэтому перьевая ручка для меня – это мука какая-то, особенно которую помакать надо.
Работают два перста, а болит все тело. Да.
Даже в песне поется. Тонкий ручка в печать тонким перышком. Учат в школе перышком.
Перышком, да. Ну, в последнее это время, наверное, в школе-то тяжело было, потому что там бумага говняная в этих в тетрадках, оно, когда наверх линию, оно цепляется, блин. Слова надо было писать, чтобы неразрывно, чтобы одна буква из другой, так сказать, вытекала. Вот это бесило, потому что я не все так умею писать. Некоторые переходят одно в другую.
Очевидно переходят, а другие неочевидно
переходят. Некоторые нет, да, там дурацкие какие-то эти крепления. Я себе недавно купил специальную тетрадку для занятий каллиграфии. Я в детстве не очень писал, это я сейчас пишу как боженька. Но хочется потренироваться. И, наверное, сейчас и перья другие, раз, и бумаги другие, два, и чернила другие, три, потому что чернила же тоже были, там макаешь, а на конце там какие-то фигня
со дна,
да, размазываются, кляксы, промокашите, чтобы кляксы промокать. В общем, хочу попробовать.
Мне подарили на 30 лет очешуительную ручку Монблан. Недавно я ее достал. Думаю, что же за Монблан-то мне подарили на тридцатник. Полез в интернет и такой. Я столько не стою, блин, сколько этот Монблан.
Ворованная, пойди.
Нет, друзья, мини-гархи подарили. Вот. И может попробовать ей что-нибудь
начертать.
Идите
нахуй!
Ну именно на этом я и собирался тренироваться, Деменьки. Зачем ты выдаешь все секреты сразу-то?
Товарищ полковник, арестованный Госман по вашему распоряжению доставлен.
Лейтенант, автоматчик, лейтенант. Вообще этим занимаются солдаты обычно, блин, цирики так называемые. Приводит Госмана, заходит в кабинет доложить, что Госмана привел, оставив Госмана в коридоре.
Странно, что...
Вот Дементий, когда наших дорогих гостей приводит, он им сразу доводит до нашей, до студии, лицом к стене. Большинство молча становится. Потом страшно смеются, но получается весело всегда.
Подождите за дверью. Никого не впускать.
Есть.
А лейтенант, что характерно, заходит у него ППШ на плече стволом вверх, а когда за дверь его выставляют, уже стволом вниз.
Успел перекинуться. Он как в Америке, там вот эти мудацкие какие-то кручения автоматов, которые наши дебилы там во все эти парадные войска непрерывно вводят. Зачем эта порнография, вот это кручение карабинов там и прочее, блин. Ну, этот вот тоже не мог удержаться, наверное.
Причем с такой скоростью, что никто не заметил.
Да,
между кадрами проскочило.
Да.
Да, кстати, ношение автомата прикладом вверх, оно строго неуставное.
Ну,
это же не. Как это? Это не деда, это не папашин пугач, куча.
Да.
Его стволом вверх носят, а никак не прикладом вверх.
Я... Почему лейтенант?
Не... А почему не генерал?
Да. Почему не генерал, да? Почему автомат? Тебе что, пистолета недостаточно, леварвер-то там. Блин, что это такое? Где конвойные? Ну и самое главное. Здравствуй. Давид Маркович. А Давид Маркович без наручников. И он так тяжелым взглядом смотрит на этого Чусова. Видно, многое пережил в камере. Возможно, жопа разорвана на немецкий крест. Много пережил.
Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят задницу.
Да, жмет руку и расцветает. Тончайшая актерская игра. Вот вся эта херня обставлена тончайшей актерской игрой, которая всех мудаков приводит в восторг.
Ты что, трясёт ему руку? Да ладно, раз, не пидорас.
Возможно, к нему в камеру даже подпустили Лысого из НКВД, почти из Бразерс, и он трое суток провел с ним во вдумчивой работе.
Блин. Сука, какая чушь, блин.
Не, ну мы все понимаем, что это же Гоцмана план на самом деле, который передал Чусову, а Чусов Жукову.
Этот невероятный.
Но чтобы была полная достоверность настоящего ареста, должны были на трое суток к нему Лысого подселить. Чтобы Виталик не смог раскусить, что это не настоящий арест. Его там вообще шпилят уже или нет?
Наверное.
Шпилят. Все в порядке.
Все хорошо.
Даем приказ из центра в атаку.
У боцмана все нормально.
Где Дава, он зафиксирован.
Додик, блин.
Додиком занимается Лысый.
В общем, на этом 13-й эпизод заканчивается. Остается еще один, где все эти, вся эта идиотия, сведенная в кучу,
выплеснется наружу.
Должна сработать.
Мы когда-то, я даже уже не помню на протяжении разбора какой серии, задавались вопросом, зачем там все эти антисемитские евреи, Эмик, тетя Песя, Циля и вот все это. Это вот сегодня. 13-я была последняя серия, где показывали Эмика, который ушел в ресторан и оттуда до конца фильма уже не вернется. Бухает, наверное.
Остался совокупляться с Цилей в туалете.
Да. То есть на вопрос, нахрена там был Эмик, мы предположили, что нахрен не нужен, так и оказалось.
Да.
Потому что это просто еще одна сюжетная линия, которую. Не то, что не стали развивать, ее просто выключили.
Ну, это не. Так... Ну, наверное, с точки зрения создателя, это был некий антураж одесский. Наверное, я так предполагаю.
Чего в конце не показали, где он там трогательно обнимает Давида Марковича и клянется, что больше не будет барыжить незаконной жилплощадью, что он все понял. Ну, например, его просто нету, как воров в законе, например, нет, вот они были, и вот их нет, все точно так же, как больше никогда не появится его друга и кровинушки и последнего оставшегося одноклассника летчика Марка.
Угу. Который тоже непонятно, за каким хером там был, блин.
Ну просто он был, и вот раз его нет. То есть, если вы такой хронометраж посвящаете какой-то сюжетной линии, а не просто обозначаете ее в виде некой вспышки, что вот она появилась, должна оконтурить более выпукло абрис великого Гоцмана, или, скажем, Жукова, неважно кого. Если вы столько времени посвящаете, это значит, что оно имеет какое-то значение. То есть из него должно быть сюжетное развитие, которое внутри себя имеет собственную дугу. От заявки до кульминации. Вот где кульминация Марка, где кульминация Эмика? Потому что он наконец продал ворованную жилплощадь и исчез на этом. Где кульминация всех этих воров в законе, которых вы так тщательно заявляли и экспонировали? Да я уже как будто с ними прожил лет 10 в одной квартире со всеми. Мне хотелось бы знать об их судьбе.
А мертвец захохотал, трижды пёрнул
и пропал.
О, это ваш уровень.
Вот кто говорит, что это вот гениальная сценарная работа? Где, блин, это гениальная сценарная работа? Я не знаю, может быть, Зоя Кудря все это и написала. Это потом режиссер Русуляк просто ловко топором все отрубил. Может быть, так.
Возможно.
Но на выходе получилось откровенно что-то вызывающее тяжелое недоумение. Вот самый первый просмотр в 2007 году, когда в самом деле мы об этом, кстати, говорили, когда мы говорим, говорят, что мы ругаем ликвидацию зря, мы отметили, что в 2007 году все остальное было гораздо хуже. И на общем фоне оно прямо как монумент возвышалось. Но уже тогда вот такое тяжелое недоумение, где мой любимый Эмик? Где моя любимая тетя Песя? Где мои любимые 15 человек воров в законе? Где они все? Их просто нет. Что с Марком стало? Почему вы даже не попытались сказать, что он выздоровел? Да. Или стало хуже ему, я не знаю, что, ну как-нибудь. Вы просто не справляетесь с своими сюжетными...
Не владеете основами ремесла, я бы так это сказал.
Да, потому что я понимаю, когда «Игра престолов» размером, вот, ну, я не знаю, как это, руки-то развести до таких размеров, что вот там можно, даже будучи очень профессиональным драматургом, обосраться с этими сюжетными линиями, да, потому что от них зависит, от наличия их внутри сюжета, зависит, например, рейтинг сериала, а значит, бабки. И тебе шоураннер будет говорить: вводи Тайвина Ланнистера на следующий сезон, похер, чтобы не знаем, что с ним делать, пускай он будет дальше, я к примеру, или там королеву Маргошу. А ты говоришь: я не знаю, у нас осталось 3 сезона, что мы с ними потом-то будем делать? Что-нибудь придумаем, пока за них платят. Ну так это 8 сезонов! 8, да. Блин, сезонов! По часу каждая серия. А у вас 14 серий по 40 минут. И вы не знаете, что вот в этом микроскопическом хронометраже сделать со своими собственными главными и второстепенными героями?
Ну как-то печально.
Это же даже, ну я не знаю, только руками развести. Вот говорят, что ты... Что вы такое говорите? Это замечательная сценарная работа.
О-о-о.
Да я просто вот смотрю и такой думаю: а у вас там в ПТУ по рукам-то за это не били? На первом курсе! На первом курсе! Потому что на первом курсе всем объясняют: в Литинституте, в ваших высших курсах режиссеров и сценаристов. Там объясняют просто вот учебник, первая глава. Как составить график вот вашего повествования, что, зачем, откуда должно следовать и как это должно закончиться? Что если вы повесили ружье, оно должно пальнуть. Ну блин, это еще чем об этом писал.
Основы ремесла. Именно ремесла, никакого не художественного вымысла, дарования, еще чего-то. Ну, а вы, выходит, не владеете основами своего ремесла. И ничем другим это объяснить нельзя.
Можно.
Чем?
Забили.
Или так.
Вот, просто забили, потому что я просто не верю, что человек, получивший специальное образование, не знает таких вещей. Невозможно. О!
Для всех, кому интересно.
Мета.
Да, 154-й раз. Александр Мета. Кино между раем и адом. Звезда лекций. Не знаю, к чему это. Эта книга и для человека, который хочет написать сценарий, поставить фильм и сыграть в нем главную роль, и для того, кто не собирается заниматься всем этим. Мета позволит вам просто получать намного больше удовольствия от фильмов. Согласитесь, если знаешь правила шахматной игры, то не ждешь, как невежда, кто победит, а получаешь удовольствие от всего процесса. Запятая пропущена. Кто это писал? Кино – игра покруче шахмат. Эта книга – ключи от важнейшего из искусств. Мало того, секретные механизмы и практики, которыми пользуются режиссеры, опять запятая пропущена, да позволят и вам незаметно для других управлять окружающими и разыгрывать свои сценарии. Ну, извините, напрасно зачитал, наверное, херня написана.
Да еще и без запятых.
Да, еще и без запятых. Но книжка очень хорошая, даст хотя бы вот, так сказать, в первом приближении представление о том, как это пишут, почему пишут именно так, почему оно работает вот так и почему по-другому делать нельзя. Например, нельзя делать так, как в сериале «Ликвидация». Книжку можно купить, а можно получить бесплатно в ходе розыгрышей на сайте vip.oper.ru. Подписывайся, участвуй в розыгрышах, получай хорошие книжки и интересные призы. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
Да. Осталось последнее, 14-е. И да, да, там тоже неплохо. На сегодня все.
Спасибо. Тима, что тут?
Опять, блядь, флешки не вставлены.